Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Часов 38 минут, среда, 16 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Читаю скептиков, говорят, зачем он экономический, этот мост. Крым экономический тупик, то-то сё, большой бизнес туда не идет еще. Слушайте, но все равно радость большая для крымчанина, для меня. Но я очень чувствую... Так же, как и крымчане, я очень понимаю их, да, я чувствую их чувства. Понимаешь, я могу сопереживать этим чувствам, конечно.
А я чувствую чувство туриста, который хочет и ему нравится
еще хочется мост.
На своей тачке, чтобы проехать весь Крым на машине.
Мало, смотрите, мы хотим еще мостов.
Что такое Крым без машины? В принципе, это кастрированный отпуск, потому что нужно ездить, нужно смотреть, там круто, там интересно.
Поэтому... Расстояния не такие, чтобы взять их на велосипеде. Расстояния таковы, что вот как раз машина очень нужна.
Да.
Очень нужно.
100%.
Там всюду. 2 часа тут, 2 часа там, час, полтора, 2. Всюду нужно по несколько часов. Правда же, на велосипеде это никак. Вот. И получается,
тем более
что...
по серпантинам.
Да. Поэтому нужна машина или что-то, или мотоцикл, не знаю. И хорошо бы тут же. Хорошо, давайте звонить Александру Капкову и Валентине Бузине, которые там, они едут. Валентина Бузина, она штурман в этом Ниссане. Я должен сказать, что сегодня первая машина, которая двинулась со стороны Тамани, со стороны Кубани, была, говорит, Москва.
Да, у нас была классная тачка. Наша машина, я так понимаю, что это мы взяли...
Мы взяли у
Ниссана.
И у Ниссана взяли, не просто взяли у Ниссана, а мы об этом говорим.
И обклеили
спасибо.
Ее нашими спасибо. Наклеечками. Общем,
спасибо,
смотрите, фотки в нашем
телеграме. Дорогой Ниссан. Спасибо, милый Ниссан. Да. Алло, здравствуйте. Алло. Александр, здравствуйте.
Как вас слышно?
Вас почти не слышно. Такое ощущение, что вы в Крыму.
Что вы переехали мост, да, и оказались по ту сторону.
Ну, расскажите.
А ведь это совершенно так. Мы только что пересекли мост. Мы уже не знаю, какой раз на самом деле мы тут катаемся.
Да? А вы туда-сюда, да? Тудым-сюдым.
Мы прям тудым-сюдым.
Елозите по мосту. Ну, так вы до дыры его протрете.
Колею раскатываете.
Поберегите для народа. Скажите, ну, правда, так вы уже поехали в Керчь и вернулись. Вот видите, как хорошо.
Мы сейчас
тем не менее, мы будем все время пытаться. А они, значит, уже съездили в Керчь и вернулись, и снова поехали в Керчь,
да,
что ли?
Да.
И теперь
они же в 5.30
слышишь,
первый раз стартанули.
Собственно, в этом и будет главный вид спорта.
Да.
То есть теперь все крымчане, все 2,5 миллиона, оседлают свои старые «Жигули» с третьим двигателем. Там будет ВАЗ-2103. И будут взад-вперед елозить по мосту туда-сюда.
Пока не надоест, а пока колея не появится.
Пока не опьянеет от счастья и все.
Да,
потом по колее. Да, это ужасно. Я имею в виду ужасно то, что они вытворяют. Они все время ездят. Я думаю, какая модель у нас Ниссана. Ну, какой ты Ниссан?
Посмотрите, у нас в Телеграме фотографии.
Я думаю, любил Ниссан. У меня была Максима в старое время. Я очень любил
Ниссан. Вот, шеф, Ниссан. Это что за модель?
Кашкай. А может быть, не Кашкай? Нет. А? Ну, скажите, Роман знает. Значит. А?
X-Trail.
X-Trail! Любимая моя машина из Ниссанов. X-Trail, неубиваемый, миллионник. Сколько он проезжает? Сколько хочешь. Ну, можно называть его миллионник, даже если он проезжает 200 тысяч. Правильно? Нет, X-Trail одна из самых неубиваемых машин Ниссана. Это надо вот со всей... Я правду говорю. Че, ты не знала?
Не знала.
Именно X-Trail. Ну, клянусь, X-Trail — это одна из самых неубиваемых машин Nissan. Серьезно. Она такая вот бесконечная машина.
Вот,
можно ее купить.
Вот мы и будем бесконечно
ездить в Москву. Сейчас купишь Nissan X-Trail, сейчас купишь, да, и уйдешь на нем на пенсию. Серьезно говорю.
Как это скучно.
Да. Так скажи, надежность всегда скучна.
Да, это правда.
Понимаешь, что он делает.
Тебе нужен повод какой-то.
Конечно. Наташа в лапах Анатолия Куракина. Была или Курагина, как там? Куракина. Куракина. Она была ненадежна, но ей было интересно какое-то время. А у Пьера Безухова, наоборот, скучно. Это вот Nissan X-Trail.
Вот она раздобрела.
Раздобрела, конечно. Хорошо. Значит, сейчас мы пытаемся дозвониться Александру Капкову. Я, тем не менее, хочу сказать, что и этого моста будет мало. 40 тысяч машин, что там, в день, в час, в минуту, сколько, все равно этого будет мало. Потому что я тебе скажу, что любая дорога, она, к ней привыкают потребители. Угу. Ну, вот новую Ригу построили в 13-м году, в конце 13-го года, в декабре. Построили новую Ригу, наконец, расширили все. До этого была такая довольно убогая дорога. Хорошо. Значит, до бетонки ее широкой сделали, даже чуть-чуть после бетонки. А, хорошо, сколько же новая Рига была более-менее проезжая? Ну, 1.5-2 года. Через 1.5-2 года она заполнилась машинами.
Ну, понятно? Как заполнилась, понимаете? Ну, если сравнивать новую Ригу с Волоколамкой, ну, вот я только что сравнила вот как
раз
в субботу.
Да.
Туда ехала по Волоколамке, обратно по новой Риге. Но это несравнимое ощущение.
Ты потому что не с массами народными двигалась. Вот сейчас, например, новая Рига стоит, несмотря на то, что она широкая. Я экстраполирую это на мост. Вот мост сейчас... Ах! Все такие привыкли там стоять, ждать на паром, бегать. Какие-то мужчины бегают, женщины стерегут машины.
Это придаст столичности. Пробки — это признак такого вот...
Ты знаешь, я тебе скажу, когда ты стоишь на чертовой высоте, над чертовым морем, тебе не очень хочется стоять в пробке.
Конечно.
Тем более, что ты думаешь, что этот мост идет над плывунами, над плывущими землями какими-то, а там это правда так, да, это ровно так. Там плывущие какие-то пески, там мрачные, там ужасные. Почему она такая дорогая, эта конструкция? Потому что там абсолютно невозможные грунты. Там... Да, ты пойми,
они
давно бы...
Двигаются, да?
Они постоянно двигаются. Давно бы построили этот мост уже окаянный. Давно бы построили, но там это действительно сложно.
Ну я это так понимаю, что все-таки эти конструкции с учетом вот сейсмических и прочих...
Связь устойчивая, наберите, пишет нам Валентина.
Свойств.
Валентина, нет, наберите. Валентине надо назвать. Валентине набрать.
Рома звонит
которая...
Валентине.
Валентине. Валентина. Валентина, если вы нас слышите, связь неустойчивая, мы пробуем непрерывно. Но мы пробуем и Валентине, и Александру позвонить.
А может быть, мы позвоним им по WhatsApp, может, там интернет работает?
Может быть, позвонить им в Телеграме, наконец? Может быть, позвонить в Телеграме, и тогда связь обеспечится идеально и так далее. Не знаю, мне покажется, единственное и последнее, что работает в стране, когда уже все окончательно не работает, это Телеграм. Все-таки... А ножка предположила. Вызов идет, трубку никто не берет. Это мы им пишем, товарищи. Слушай, значит, Аношка предположила, и справедливо, что однажды через 100 лет на пьедестале, представляющем главных героев Российской Федерации, России в человечестве, для человечества, будут Достоевский, Чехов, Гагарин, Дуров.
Mm-hmm.
Может быть. Может mm-hmm. быть, Дуров займет, может быть, Дуров займет свое положение.
Свою нишу,
да, конечно, конечно. Достоевский, например, Чехов, например, Гагарин и Дуров. Вот прямо вот так. Алло, здравствуйте! Ребята, привет!
Наконец-то.
В какой вы точке? Объясните, в какой вы точке? Где вы?
Мы сейчас находимся на полуострове Крым. Если вы хотите прям детально, мы прям...
Нет, это полуостров, позвольте мне возразить, как Керчанин. Это Керченский полуостров.
Да, это Керченский полуостров.
У нас свой отдельный полуостров. От ихнего крымского полуострова у нас свой отдельный Керченский полуостров. Да, прошу вас.
Вот прям рядом с грифонами, на самом деле, и стоим, потому что здесь единственный разворот, который почему-то организаторы отметили для использования, если вы вдруг хотите покататься по мосту. Ну,
да.
Как мы сказали, мы вот катаемся туда-сюда, тестируем этот мост, уже несколько раз прокатились, но, конечно, самое крутое мероприятие состоялось в 5:30 утра.
Скажите, что вы были первые, скажите, что вы были первые. Первые.
Именно это я и хотел сказать.
Да.
Мы возглавляли колонну, которая
да.
открывала автомобильное движение.
Вы смотрите внимательно, внимательно. Я хотел бы уточнить, сейчас при Александре Капкове, он меня поправит. Президент Путин накануне провел, почему он не пристегивался, это очень важно, провел по строящемуся объекту колонну строительной техники. То есть строительная техника накануне, строительная техника, это очень важно понимать, проехала по стройке. Поэтому можно было не пристегиваться. Строительная техника проехала по стройке. А по дороге первая машина в истории человечества. Эта машина, говорит Москва.
Да.
Понятно, да?
Мы крутые.
Вот по стройке проехал Путин, а по дороге, когда она была открыта в 5:30, проехала первая Александр Капков и Валентина Бузина! Ну что, хорошая дорога-то хоть?
Дорога отличная.
Да? Асфальту не пожалели?
Мост не дергается, он стоит.
Он дергается или не дергается? Вот вопрос.
Шатается.
Нам бы хотелось, чтобы немножко дергался. А?
Нет, кстати говоря, несмотря на то, что на самой вот этой вот мостовой арке достаточно ветрено, на автомобиле ты не испытываешь никаких колебаний. Конечно, стоит отметить, что сегодня было не так много автомобилей, у них не было большегрузных автомобилей,
да.
которые вот порой вносят подобную, вот такую лепту раскачивания в мост. Поэтому нет, стоишь ровненько, круиз включил, 90 км в час, разрешенная скорость, и попер. 10 минут, ровно 10 минут.
А 90 плюс плюс? 90 плюс плюс, то есть 110 или как?
Ну, честно, да.
Да.
Как иначе?
Да. 108.
Саша, да. Тебя спрашивают наши слушатели, качественный ли асфальт. Только честно просят ответить.
Ну, честно, на вкус я его не пробовал, и не могу сказать, что я большой специалист в асфальте.
Нет, ну так, визуально, наблюдаю.
Визуально он ровный.
Визуально, отлично. Визуально,
да. А
отлично.
Камеры слежения какие стоят? На скорость стоят?
Давайте так, здесь на самом деле большой комплекс фото- и видеофиксации, который, во-первых, направлен на пресечение правонарушений в области ПДД, это первое. Естественно, они да. есть, они уже стоят, я их видел вживую воочию. Работают да. они или нет, вот прямо сейчас, если проехать 130 под ними, я пока не знаю.
А виды,
конечно,
да.
огромные.
И ГБУшные, огромное, и ГБУшные камер... полно камер должно быть, ГБУшных.
Естественно, потому да. что это стратегический объект.
Надо ловить, конечно, украинцев, было... которые захотят подпилить лобзиком что-нибудь там.
Саш,
да.
а вы
да.
ехали навстречу какой-то другой машине, которая шла с другого берега, правильно? Вы в какой-то момент встретились где-то посередине, нет?
Да, ага. да очень, очень точно ты говоришь. Мы встретились ровно на мосту, потому что движение открывали одновременно с обеих сторон. И, кстати говоря, организаторы молодцы, они пустили колонну со стороны полуострова позже, чем нашу.
А это очень
именно
правильно.
Поэтому, да. Именно поэтому мы встретились именно на мосту под аркой, потому что иначе мы встретились где-нибудь на косе.
Да,
потому что
да.
мост от Керчи находится буквально в 2 километрах, а нам от Тамани ехать там 15 километров.
Угу.
Ага,
Ну и что, вы рванете сейчас на Фиолент купаться, да, вот это вот все?
Фиолента мы не рванем, но мы попытаемся забраться на Цементную Слободку. Оттуда должен открываться хороший вид именно на мост. Потому что, сами понимаете, проезжая под мостом, хорошего вида не получишь.
А вы сейчас уже в Керчи поедете в эти места дивные или нет?
Да, да, да. Сейчас придется нам доехать до Керчи, развернуться и пытаться вот забраться на ближайший высокий берег с мосту, чтобы получить хороший вид.
Скажите, ближайший высокий берег все-таки у нас в Керчи или у вас в России, в этой, как ее, Тамане? Я хотел спросить.
Да, нет.
Тамане.
Ближайший берег, с которого будет открываться вид на мост, это здесь, в Керчи. Называется область Цементная Слободка.
Цементная Слободка. Как это прекрасно. Хорошо, но воздайте же должное там керченским бычкам, керченскому пиву прекрасному и так далее, импортному сибасу и всяким другим прекрасным вещам, которые можно поесть, барабульке и так далее. Воздайте должное.
Мы очень скоро домой, поэтому если успеем, обязательно, но такого в планах, конечно, не было. Я,
да.
конечно, хотел поблагодарить наших друзей из Ниссана, которые нам предоставили автомобиль. Они сделали это очень оперативно здесь, в Краснодаре, потому что я сказал, что я не поеду из Москвы.
Я уже прорекламировал X-Trail как вечную машину. Скажите, ведь X-Trail действительно, ну, во всяком случае, я наслышан об этом от своего охранника, он действительно невероятно вынослив. То есть он там 200 тысяч спокойно, 300 тысяч спокойно абсолютно, а?
Абсолютно точно, но тут, знаете,
вообще не ломается.
200,
вообще не ломается.
200 и 300 тысяч прошли те автомобили, которые были выпущены еще, наверное, в 2010-2012 году.
Да.
Да. Большой ответ.
Нет, мы экстрел. Можно похвалим Nissan? Давайте отработаем то, что они нам дали тачку. Мы отработаем, мы просто скажем, тем более это приятно. В этот раз не надо кривить душой. Что экстрел действительно вечная тачка, которая беспроблемная и так далее. Но, в всяком случае, я наслышан об этом от своего охранника, бывшего. Бывшего сейчас нет никого. Хорошо. А, Александр, каков ваш план? Значит, вы воздадите должное Керчи, развернете, пойдете назад и сразу кобылу в сторону Москвы?
Да, поедем в Краснодар, оттуда уже на самолете вернемся в Москву.
Ах, на самолете.
Да, да.
Что, скажите мне два слова, пожалуйста, о кубанских гаишниках ненавистных. Все человечество ненавидит кубанских гаишников. Вот это они заслуженно их ненавидят все-таки или как?
Я с ними за время нашего путешествия не успел пообщаться и, надеюсь, не успею пообщаться. Истории про них мы все прекрасно знаем, а
Знаю.
Тоже знает. Да. Единственное, на что я надеюсь, сейчас здесь все заняты предстоящим чемпионатом мира по футболу. Мы помним все прекрасно, что в Анапе, по-моему, если я не ошибаюсь, будет тренировочная база то ли
Саудовской. То есть они расслюнявили свои мокрые губищи на чемпионат мира и не обращают внимания на вас, правильно?
Ну да, то есть до этого был Путин приезжал, им было не до меня, а сейчас будут футболисты приезжать, я надеюсь, что мы до Краснодара доедем.
Изнурите их. Нет, Путин их изнурил, а вы пройдете по чистым дорогам. Вот как будет прекрасно.
Да.
Спасибо.
Саша, еще вопрос. Буквально, у вас 21-го в понедельник выйдет ваша программа с дороги, да, которую вы записали, когда проезжали мост, правильно?
Да, все верно, программа «Здоровье» будет записная, но она будет самыми живыми эмоциями, потому что мы ее записывали прямо в тот момент, когда КамАЗ ушел с нашей дороги, и мы стартанули на мост.
Да, ждем в 12 часов программа «Здоровье» в понедельник. Все слушайте, как наша команда.
Спасибо, ребят, вы герои, вы всех подрезали, ура! Прошли первые, ура! Первые наш экипаж, первый, Капков, без мыла в жоп, ну, в смысле, он правильно, конечно, можно вопрос, но как вы проникли на номер один, как? Это стоило взятки, это стоило кого-то...
Нет, мы знаем,
столкнули кого-то в кювет.
Везет.
Как вы это сделали? Ну, как? Вот как? Вот почему вы первые, да? Почему вы первые, а, например, кто-то есть второй? Где-то второй вас ненавидел, правильно или нет?
Наверное, ненавидел. Нет, за нами ехал особо с ветеранами, я думаю.
Ветераны. За ними ехали ветеринары, а за ними ветераны. Ну, хорошо, нет, скажите. А это самое. Ну, все-таки, ну как вы пролезли на первое место? Это ужасно интересно.
Если честно, ничего интересного в этом нет. Наверное, это где-то профессиональная наглость, где-то хорошо, где-то плохо. Но мне кажется, неплохо получилось, да?
Да,
я тоже так считаю.
Да, спасибо, ура, замечательные, лучшие. Счастливо, ребят.
Пока-пока,
счастливо.
Пока.
Наши были первые.
Ну, как говорит, Москва первым. Везет быть первыми в некоторых местах.
Нет, а знаешь, я тебе объясню, как быть первым. Ты подъезжаешь в самую голову с видом, что ты, как это сказать, подневольный человек.
Ты приглашенная звезда.
Нет, подневольный человек. А. Подневольный. Ну вот я возглавил мотопарад, например. Как я встал в первую четверку уже 2 года подряд. Знаешь как?
Нет.
Нет, я еду, там маршал, который распоряжается. Я говорю, мне сказано двигаться.
Стать первым.
Нет, сказано вот туда ехать. Он говорит, ну давай. Нет, сказано. У русских людей это очень правильно. Русские люди очень служилые. Они, как сказать, ну, какие четкие. Русские люди четкие и служилые. Ну, как сказать, сказано, что? Что спорить-то это? Слышь? Ну вот, я поехал, подъезжаю к первой четверке. А я знаю, их всего трое, но они ждут четвертого. Может, Лексутова, не знаю. Значит, стоят трое. Я говорю, товарищи, вас трое? Они говорят, так точно. Я говорю, мне велено встать четвертым, я говорю. Ну, велено. Главное, чтобы не ты этого хотел, а главное, чтобы ты был подневольный. У русских это очень важно.
А еще круче,
если ты хотел, тебя еще... Нет, знаешь, если ты хотел, если у тебя есть бумага, тебя пустят, но будут ненавидеть.
Ну, да.
А тут надо быть таким солдатиком, понимаешь? Если ты наглый, русские тебя щелкнут по носу и правильно сделают. Русские не любят наглых. Не любят. И правильно делают. А ты подневольный солдатик. Ты солдатик. Понимаешь? Ты приехал такой, ребят, нормально все, нормально. Слышь, мне сказали сюда встать. Они такие, ну, становись. Сказали, так что? Правильно? Вот так дела и делаются. Я же, Капков, наверняка сыграл такого солдатика. Он приехал, сказал, мне сказали впереди автобусу встать-то. А ему говорят, ну, установись, что рассказали-то. Что, споришь? Ну, я имею в виду, ну, зачем это? Правильно? Мы же не будем...
Спорить,
правильно?
Да. С кем бы то ни было.
Тем более ему сказали. Ему же сказали. Да. Сказали прийти в белых рубашках. А зачем? Не сказали. Понимаешь? Вот эта фигня должна работать. Сказали стать первым. А зачем? Не сказали. Не сказали. Ладно, в движение.
Ваше дело.
В движение.
Подъем. В движении.
Первые мы, да, кто там пишет меня, не первые вы. Как не первые, когда мы первые? Мы первые, товарищи, давайте разберемся. Секундочку, давайте юридически. Значит, президент Путин проехал на КамАЗе, но ввиду того, что это не была дорога... Вот, внимание, сейчас давайте юридически разберемся, почему мы первые. Вчера президент Путин проехал на КамАЗе. Он был не пристегнут. Спрашивают, почему? Ответ. Потому что это вчера не была дорога общего пользования. Она не была дорогой общего пользования вчера. Угу. Это был мост, который строили строители. И на строительной технике Путин сел в строительную технику и в составе строительной колонии проехал. Почему? По строительному объекту.
Да.
То есть по стройке. Путин в составе строительной техники на строительном этом КамАЗе проехал по стройке. Дорогой общего пользования, согласно правилам, мост стал сегодня.
В 5.30.
Да, он стал частью трассы дорогой общего пользования. Новороссийск. Керчь, по-моему, называется трасса. Со 141 по 160 километр дорога общего пользования введена в эксплуатацию сегодня в 5 часов 30 минут. Первым автомобилем, коснувшегося полотна моста, стал автомобиль...
Говорит Москва.
На Ниссане, мы приехали на Ниссане, который нам выдал Nissan X-Trail. Таким образом, первая машина, проехавшая по дороге общего пользования, которой стал мост, это наша машина. Я прошу это учесть. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, грань кадров Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 16 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Давайте, мне кажется, что нужно посмотреть, к чему это ведет, вот этот мост. Меня на самом деле интересует мнение наших слушателей. Я хотел спросить вас несколько вещей. Первое. Как вам кажется, экономически, насколько это встряхнет регион и сделает его иным? Насколько иным сделает это регион? Во-первых. Во-вторых, ваши личные перспективы. Ну, то, условно говоря, вы думали, вот до моста нет, а после моста да. Да что? Например, считается, что там, ну, я просто, так сказать, в качестве вводной, считается, что недвижка подорожает на 15% сразу. Квартира стоила 100 тысяч. В Керчи, не только Керчи, вообще в Крыму. Значит, ну, например, там, сказать, там квартира какая-нибудь стоила там 100 тысяч, значит, будет стоить 115 тысяч. Понимаете? Ну, да, как-то да, вот понятно. Так, да, долларов. Ну и так далее. Там миллион, который, значит, миллион 150 сразу, и все, понимаешь? То есть подбросит на 15% только за счет наличия моста. Это,
будет ли он платным?
Вот важный вопрос. Аспект. Говорят, нет.
Ай.
Алло, здравствуйте.
Добрый день, это самый Сергей Леонидович.
Здравствуйте, здравствуйте, Сергей. Лицу. Сергей, да, извините. Сергей. Прошу вас.
Значит, теперь по делу.
Да.
Значит, то, что подорожает, это точно, понимаете? Ну, что там греха таить, люди-то на этом деле живут, Сергей.
Я,
и
да.
Второй вопрос, самый главный, будьте любезны, ответьте мне. Я как человек морской,
да.
имел отношение к военно-морскому флоту, как будет осуществляться охрана этого, как говорится...
Вы знаете, я читал, что совершенно самые серьезные средства выделяются на охрану. Насколько я понимаю, будет некое подразделение... которое, но оно не, это не в прямом смысле силовики, а будет специальное подразделение, которое будет осуществлять охрану. Я думаю, что и катера какие-то будут. Я думаю, что внешний осмотр...
А то мне, говорю, вот так, тогда взорвали, как это, в Севастополе.
Да.
Сами знаете что. И да. до сих пор все это самое, с 55-го года все это ищут, но не могут найти.
Я понимаю, спасибо. Да, охрана. Конечно, охрана становится абсолютно серьезным проектом. Я читал об этом, по-моему, в «Коммерсанте», если не ошибаюсь, и там было... Нет, не в «Коммерсанте». Сейчас я скажу, где я читал. Значит, ну, охрана будет абсолютно фундаментальная. Расширьте, я просто отвечу на вопрос Виктора. Значит, там абсолютно фундаментальные деньги на охрану. И больше того, это будет федеральным проектом, то есть это федеральный бюджет будет нести все время эту нагрузку. И никто не собирается... как будто бы делать его частным. Но это важно, потому что он такой, можно сказать, полуостровообразующий мост. Правда же?
Да.
Он полуостровообразующий мост.
Ну, в смысле, у него нет альтернативы, поэтому...
Ну да.
Поэтому...
Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Смотрите, хочу услышать свое мнение, но оно немножко, видимо, от вас отличается.
Ну, пожалуйста, я же очень прошу этого, да.
Значит, первое, это скорее очень важный для всей страны проект.
Да.
По той простой причине, что давайте посмотрим, как он строился. С одной стороны, каждый день нам показывали ролик облета этого дела.
Да.
Ну, то есть все очень внимательно следили. Во-вторых,
да.
Этот «Стройгазмонтаж» строил его очень хорошо. Он тихо, он получил 120% финансирования, я помню, особенно после всех блокад, то есть вперед. И он все очень тихо, спокойно, в срок, и даже быстрее.
Меня удивило то, что сделали быстрее срока. Меня это удивило.
Да.
Приятно, безусловно.
А вас не пугает это?
Приятно удивило, да? Да, ну и не пугает.
Вот. Нет, что там, это все значит, видно. Первое. Второй момент,
железо,
что
вот вам бетон.
Важно,
да.
мне кажется. Что
да.
Это даст толчок развития Крыма. В первую очередь, ну, Крым сможет увозить продукцию.
А почему это отличается от моей точки зрения? Интересно.
Это не для нас, скорее, важнее, для крымчан. Потому что все снабжение и так справлялось, переправа, не было проблем.
Да.
То есть никаких трудностей там ни с какими этими самыми не было. И там даст развитие и промышленности, чтобы можно было возить там и стройматериалы и так далее. В первую очередь сельхозпродукцию.
Да.
Это первый момент. Второй момент, я не думаю, что 15% подорожает это самое. Ну, может, 5-10%.
Недвижка подорожает. Ну зачем? Ну
да,
конечно подорожает.
Нужно 5-10. И подорожает в первую очередь в районе Керчи и Феодосии.
Да.
В первую очередь. Там дальше это уже не имеет значения. И УБК как был, так и
есть. Ну хорошо. Но толчок к развитию региона будет, да.
Очень сильный. И еще мне кажется, что это очень дает возможность веры в наши силы просто, в собственные. Потому что раз тихо, спокойно, без суеты. Без ажиотажа, без пафоса, без надрыва. Это же не мост на остров Русь.
Если позволите. Что вызывает, тем не менее, тревогу? Ну, вот я скажу, там я верю в инженерный гений. Чертовы там почвы, они плохие. Ну, там плохие, почвы плохие.
Значит, ну, вы понимаете, мы же не знаем этого. Это же слова.
Нет, мы точно знаем, что они плохие. Мы точно знаем, что они плохие.
А? Заглубление свай на 140 метров, максимальная глубина свай.
Это хорошо.
Наверное,
это хорошо.
Да. А вообще свайное поле там в районе 6000 свай.
Это очень хорошо.
Вы понимаете, объемы огромные. Мы просто мало знаем про это. Это нужно быть мостостроителем.
Но скажите, пожалуйста, ведь это 6000 свай. И заглубление до 140 метров, оно ровно потому, что объект непростой.
Да, ну, видимо, были исследования, наверняка была идеология. Это же не просто так, причем даже советская идеология.
В том-то и дело.
Да.
Но если советики, гомосоветикус отказались от этого проекта.
Ну, сейчас другие технологии.
Он очень дорогой был. Не было отказа. Он просто был дорогой. Там Косыгин, давайте вспомним, кто рулил. Косыгин, который считал деньги и понимал, что это такое. Деньги. Да. Он только поэтому не стал строить. Так что давайте в историю, если глубоко копать, не то, что советская страна отказалась. Ну, Сталин сказал, что какой смысл? Есть дорога по земле и так далее. Зачем это все надо?
Ну,
ситуация-то была другая. Так что такое вот сравнение, что СССР отказался, нет. А какой смысл?
Слушай, а вы разбираетесь в мостостроении? Нет, если, например, 2 сантиметра подгуляют, вот как это делать? Там напуски какие-то есть или что?
Я думаю, там есть,
конечно. Есть напуск. Почему я говорю? Потому что там это самый дорогой, вот я где-то читал, мост чуть ли не по километру, да, самый дорогой и так далее. Секундочку, я скажу.
Ну, любой
Крымский объект... мост, Крымский мост в 2 с лишним раза дороже самой длинной переправы в мире. В Китае построили мост 164,8 километра. 165 километров китайцы построили. 165 километров. Мост. Понимаешь?
Да.
Через море. Этот мост стоит в 2 с лишним раза дешевле, чем наш 19 километров. 165 километров. Я еще раз. Это очень важно понять. А почему наш такой дорогой? Почему? Я отвечаю. Потому что там ультрасложные почвы. Ультрасложные. То есть это непростое дело. Это не просто... Понятно, да?
Да.
Ну вот, я как-то говорил со строителями, они там говорят, ну вот, почему так легко и просто возводятся небоскребы на острове Манхэттен? Остров Манхэттен. Потому что это кусок гранита. Весь Манхэттен — это чисто гранит. Понимаешь? Весь Манхэттен. От начала до конца.
Ну, в общем, устойчивые почвы, устойчивый
фундамент. Да просто там почти и почвы нет, один гранит. То есть ты на гранит ставишь и пошел, и все, и никаких вопросов. А что такое Керченский пролив, в отличие от острова Манхэттен? Это зыбкие пески, расползающиеся, куда-то текучие, там, понимаешь? Поэтому это сооружение непростое, оно непростое. Я не мостостроитель, я не знаю. Но я знаю, что если бы это было просто, его бы давно сделали, понимаешь? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло,
здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. И по поводу стоимости хотел немножко подкорректировать. На самом деле, это не самый дорогой мост. Самый дорогой, по-моему, в Стамбуле мост, там, Мармарийский.
Может
и была статья вот недавно, Думасяк, там все сравнено. Мост абсолютно в цене за километр, как и все мосты в Европе, собственно.
Да,
абсолютно.
Но сложность объекта, вы не инженер, вы не можете нам описать, в чем там сложность была?
Ну, я не инженер, у меня просто есть знакомые, которые там работали, там по 7 тысяч городок и 15 тысяч людей работало круглосуточно по вахту, там 2 недели работают, 2 недели здесь.
Да.
И как бы под каждой опорой они вбивали там чуть ли не по 100 труб вот этих широкодиаметрах, и потом их заливали бетоном уже после того, как их забивали. Ну, собственно, как бы они, я думаю, что там превысили все гарантии всяких чрезвычайных событий 3-5 точно.
То есть они с огромным запасом, с огромным запасом сделали все надежно. Спасибо, спасибо большое, спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Да.
Сергей, я не знаю, подорожает ли недвижимость, но ваш Nissan X-Trail должен подорожать очень сильно.
Да. Хорошо, вы знаете что-нибудь про инженерную сторону этого проекта?
Нет, к сожалению.
Ладно, спасибо, спасибо. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Дмитрий. Здравствуйте. Знаете, вот у меня отец профессиональный строитель.
Да.
Вот, и он мне однажды рассказывал историю. Значит, есть у нас 2 дома таких знаменитых в Москве. Они стоят на Масыновской улице и фактически на краю обрыва, оврага. И эти дома, они после того, как их построили, они начали просто сползать туда.
Что вы говорите? А где еще раз? Нахимовский?
На Масфильмовской улице. Масфильмовская,
да.
Там, где вид на мечеть такой.
Скажите, а это Донстроевские, что ли, или что?
Ой, знаете, я затрудняюсь сейчас ответить.
Я понял.
Давно уже они там были построены в 2000-х годах.
Я знаю, там рядом с последствиями, да.
Да. Вот. И там была такая ситуация, что, ну, надо было принимать решение, потому что их просто элементарно, ну, невозможно было облицевать. То есть
да.
ты облицовываешь под вертикаль, а у тебя спустя через какое-то время, значит, вертикали нету. Вот. И, значит, просто поставили в подвале.
Ползет, гад, и все.
Да. да. Поставили криогенную установку, которая просто заморозила
часть
почвы под домом.
И надо это, значит, поддерживать тогда, да?
Да, безусловно, то есть это потребление энергии постоянное, значит, но зато дом стоит. Вот, и насколько мне известно, аналогичные технологии использовались при строительстве одной из высоток, по-моему, на Красных Воротах, вот, в Москве.
Господи.
Вот, и я не исключаю, что, в принципе, ну, может быть, там не точно подобная, как бы, технология, но...
Нет, там с огромным избытком, история. Вот то, что нам рассказывают, с огромным избытком вбиты сваи вплоть до 140 метров, 100-140 метров там и так далее, с избытком, с невероятной надежностью и так далее, понимаете?
Ну, я думаю, что это очень близко к правде.
Да, наверное. Давайте верить в это и все. Ну, в смысле, как верить? Ну, давайте верить тому, что говорят специалисты. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, хочу, чтобы мы вспомнили, буквально, значит, накануне этих украинских майданных событий Китай анонсировал соглашение с Украиной и подачу
да.
по Украине. Значит, строительство контейнерного порта в районе Донозла, значит, для вот этого северного маршрута китайского вот этого
пути, да.
Токол, для торговли вот по Дунаю с Европой,
да.
мощные, значит, и, в общем-то, тогда как раз и американцы напряглись, да, что, в общем-то, и все начали устроять.
Больше потом, того, вы помните, извините, я хотел добавить к тому, что вы говорите, вы помните, что пробные несколько караванов прошли через Среднюю Азию, значит, там Баку и так далее, через Грузию? Несколько,
да, они сказали слишком дорогими.
Да, но пробные есть, прошли,
по
да.
У нас железнодорожная вот магистраль, которая идет, так сказать, там по северу, ну, в обход Казахстана, и
да.
даже через Казахстан, она очень удобно сочиняется со вторым северным маршрутом, который вот уходит тоже на контейнерный порт в районе, значит, Белого моря
да.
и, значит, на порты Петербурга.
И добавим северный Ледовитый океан.
Да, для Китая совершенно замечательную вещь. То есть да. Контейнеры на Дунай и, соответственно, контейнеры по проливам, значит, по всему Средиземноморью. Вот, и у него получается, собственно говоря, достаточно обширная сеть, и главное, чтобы он сейчас нас вот не подвел, потому что у них там были вот эти взрывы, которые там американский спецназ не сделал, много взрывов в 2015 году в промышленности, они подсели немножко.
Да.
Вот.
А скажите, а вы думаете, что Крым может быть задействован в этой сети трансконтинентальных перевозок?
Да, это было в планах.
Это было?
Собственно говоря, да. Они же, когда подписывали соглашение, вы вспомните, они там арендовать еще собрались у какого-то неимоверное количество тысяч гектар, тоже в Крыму же, значит,
под... Украина.
Украина, да. То, что они сами...
Степной Крым.
Контейнерный порт.
Да.
Городок этих вот военных строителей.
Да.
Вот, и, в общем-то, вот, возвращаясь к мосту, он почему такой мощный? Конечно, он рассчитан на колоссальный трафик, а потому что еще пойдет, кроме автомобиля, пойдет железнодорожный трафик.
Конечно.
Вот, и Крым, собственно говоря, призван развиваться совсем не вот этим туризмом жиденьким. Он туризм сам собой будет.
Да.
Он будет развиваться вот этой вот, так сказать, транспортной артерией, таким большим
хозяйством. Да, я понял. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Значит, наш слушатель полагает, что Крым станет частью инфраструктурных больших проектов по трансконтинентальным перевозкам. На самом деле России в этом смысле невероятно повезло. Товарищи, наши предки, не зная того, безусловно, но какое-то провидение водило их ногами, когда они захватили пространство между Китаем и Европой. И тут день опричника Владимира Сорокина, конечно, ты помнишь, да?
Я не читал.
День опричника самым счастливым образом как раз все это предполагает. Понимаешь, давайте я прочитаю. День опричника мы можем просто, очень просто. День опричника Вики. День опричника. Там как раз про это все довольно подробно. И Вики сейчас я прочитаю. Тщательно. Значит, Вики. День опричника. Секундочку. Удалой купец Калашников. Нет, это другое. Сейчас. Вики. Да господи, что я написал? Вики. Значит, день опричника. Ты что ты будешь делать? День опричника, Википедия, вот, извини. Почитай, это очень интересно. Повесть российского писателя Владимира Сорокина, изданная в 2006 году. Книга, которая относится к жанрам антиутопии.
Да, у меня даже скачано уже, я что-то никак не, да? не дойду.
Повесть посвящена известному опричнику Малюте Скуратову. Действие происходит в России в 2027 году. Угу. Вот, уже довольно скоро. А она отгорожена от остального мира Великой Русской Стеной. В стране восстановлено самодержавие, процветают ксенофобия, протекционизм, лубочно-квасной патриотизм и всевластие карательных органов, силовиков, творящих постоянные репрессии и при этом погрязших в коррупции. А единственным источником дохода ничего не производящей страны становится продажа природного газа и поборы с транзита китайских товаров в Европу. Вот, собственно, в этом смысле транзит, страна транзит. День опричника.
Да.
Наш предыдущий слушатель, наш предыдущий слушатель предположил, что мы можем сыграть в день опричника. Ну, почему нет? Интересно тоже, да. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это Сергей и Эльвира. Алло.
Да, Даша, да?
Да, Дарья, значит, это Андрей Брат, значит, такой вопрос у меня возник буквально да. ровно сейчас.
Да.
А скажите, 140 миллиардов же денег было за...
Много, ну, очень много, да. очень много.
Очень много, да? Да. А не проще ли было, например, выкупить у Украины Херсонскую область?
Нет. А, ну, вы понимаете, что это вопрос политический, и точно нельзя было... Нет.
Решается вопрос, и не обязательно просто... На экране телевизора сели где-нибудь, кулуарно поговорили.
Ну, так не делается. Нет, потому что любое правительство Украины, которое село бы вообще с нами говорить о чем бы то ни было, пало бы через неделю. Украинцы бы его свергли просто.
Наши молодцы сделали такую вещь. Вообще-то я звоню с братства, собственно говоря. Аналог это братская ГЭС. В общем-то, тут тоже не слабо все.
Да.
Регулярно бываю, но...
Нет, ну вы понимаете, в чем дело. Вы понимаете, в чем дело. Но это вопрос, вот мне кажется, что это абсолютно политический мост, политическое решение. И оно неоспоримо нужное, потому что иначе это киснущий этот Крым и так далее. Понимаете, ну я, кроме того, нет, скажите, еще в советское время, я вам расскажу историю как крымчанин. Значит, еще в советское время, а я имел обыкновение жить в Керчи до 10-месячного возраста, как вы знаете. В 10 месяцев я был увезен из Керчи. И я был увезен из Керчи в поселок Тайтурка в 200 километрах от Иркутска. Вот нам сейчас звонит человек из Братска. А я в 10-месячном возрасте покинул Керчь. Поэтому я еще тот керчанин. Ну вот, я переехал в поселок Тайтурка, деревню Тайтурка или что там, Иркутской области. Ну так вот, нет, но потом я каждое лето, ну почти каждое, проводил у бабушки в Керчи. Причем ввиду того, что я был мега-супер-отличник, меня забирали на майские.
Mm-hmm.
Меня забирали на майские, а возвращали в школу числа 15 сентября. Уже 1 сентября я поэтому ни разу и не видел почти что. Вот. Да и последнего звонка я никогда не видел. Потому что у меня 1 мая, я уже в Керчи. А, значит, соответственно, там к 20 сентября я уже снова в школе. Получать свои пятерки. Ну вот. Значит, хорошо, не в этом дело. А дело в том, что я в Керчи проводил по 4-5 месяцев в году.
Угу.
Это довольно много.
Это много, да.
Поэтому я знаю Керчь. Значит, я хочу сказать, что Керчь всегда мечтала о масте. Керчь. Всегда.
Так, простите, в 2000-х годах Украина с Россией договорились...
Да, Лужков еще.
Да.
Лужков еще договорился.
О строительстве Керченского
Лужков.
Моста,
совершенно
тогда
верно.
Он назывался Керченский.
Лужков договорился. Да. Но, понимаете, что это мялось, все и не делалось. Потому что это не было срочно, это не было политически важно.
В 2014 году хотели начать строительство. Планировалось, да.
Ну, я думаю, что и строили бы медленно, бесконечно. Я серьезно говорю. Потому что это, когда это не горит, это так, это делается в России, все как делается. Либо в последнюю ночь, либо когда точно надо, да, точно надо. И вот точно надо стало только в этих обстоятельствах. Я не верю в то, что мост создали бы, сделали бы, если бы, значит, Крым остался с Украиной,
угу.
Я не верю в этот мост. Ну, он бы строился 20 лет, там, еще что-нибудь. Это было мучительно долго и так далее. Значит, ну, о мосте, вообще говоря, крымчане, не знаю, керчане мечтали всю советскую историю. Всегда была мечта об этом мосте, понимаешь? Потому что Керчь, она отделена 100 километров от Феодосии, прекрасная дорога, которая вся засажена, почти вся, ну, во всяком случае, ближе к Керчи, вся засажена абрикосами. Ты едешь по этой дороге, и это, да, настоящие фруктовые абрикосы, никакие не фальшивые, ничего. Можно набрать абрикосов мешками.
Когда... Я ела в Крыму абрикосы.
Вот это все наша Керченская дорога, 100 километров от Феодосии, они все в абрикосах. Потом ты подъезжаешь к Керчи, и, то есть, даже от Феодосии, которая дырище, значит, еще 100 километров до Керчи. Узенькой дорожкой такой, все это, тропа Хошимина. Есть северная тропа тоже, через вот та, которая от Джанкоя, северная. Потому что в Керчи ведут две тропы. Одна от Феодосии, нормальная, mm-hmm. такая нормальная, ужасная тропочка. А вторая от Джанкоя, такая тоже ужасненькая абсолютно, там, сказать, там колхозами какими-то, полями там, еще что-то. Ужасно. Ну, так вот, и это вот вся Керчь. И весь продукт, весь товар на нашем рынке, помидоры, огурцы, вот это все яйца, там, сказать, там колхозники, они все это были таманцы. Таманцы на паромах приезжали на мотоциклах «Урал», ты не поверишь, таманцы загружали коляску мотоцикла «Урал» жрачкой, угу. везли в Керчь продавать. Цены были московские. Очень, вот. Очень
сейчас цены будут не московские.
А сейчас будут дешевые, мне
сейчас
кажется.
Сейчас же, наверное, конкуренция какая-то появится.
Да, наверное.
Потому что все равно разгрузка, загрузка на паром – это деньги.
Да.
Соответственно, занимаются какие-то конкретные фирмы, которых на это есть деньги. А сейчас придут другие участники рынка, которые просто будут увозить...
Я приходил на этот рынок,
газельками.
Чтобы что-то купить с бабулей. И я видел эти, может быть, десятки, может быть, полтора десятка, два десятка мотоциклов «Урал», на которых таманцы привозили жрачку продавать, а назад в коляску сажали свою Клавдию Петровну. Клавдия Петровна ехала. А туда Клавдия Петровна, которая стояла за прилавком, ехала сзади на Урале, держась за него очень эротично за шею. Ну вот. А назад уже в коляске Клавдия Петровна, разомлевшая, ехала и так далее. И это снабжение было ужасное. Поэтому мы, керчане, надеемся, что помидоры подешевеют, нам кажется. Подешевеют помидоры. Все остальное нас тоже интересует. Но немножко поменьше. Нас главное интересует на рынке помидоры. Чтобы...
Но это действительно важно.
Это важно. А остальное нас тоже интересует. Ну, немножко поменьше. А? Все-таки не так сильно. Нет, ну, чтобы турпоток, чтобы был.
Турпоток.
Чтобы мы могли кровь из...
Чтобы в Анапу прилететь подешевле.
Чтобы мы могли кровь из туристов пить, конечно. А как же, без крови туристов-то как мы будем существовать? Нам обязательно нужно.
Крымчане это умеют, да.
Да? Мы выпьем из вас всю вашу кровушку. Новости! Этот самый епископ Сыктывкарский или архиепископ Сыктывкарский, как бы то ни было, Петерим написал стихотворение прекрасное по поводу Крымского моста и таманских помидоров.
Сложил стихи.
Которые, наконец-то, приедут к нам в Керчь. Да, сейчас я ищу, вот и не могу найти его. Нет, что ж такое у меня получается? Никак не могу. А вот сам архиепископ.
Их семья является образцом православной семьи.
Что это?
Но у них не было детей. Видимо... семье.
Сейчас.
Апостол Павел в первом послании как раз отвечает на этот вопрос, что брак заключается в избежании блуда, то есть люди должны быть целомудренными. И чтобы не распыляться в молодом возрасте, они именно женятся.
Они женятся, чтобы не распыляться. А он называет эту штуку пылью. И также по-испански. «Echar un polvo» — «кинуть пыль» — это значит...
Понятно.
«Echar un polvo». Вот он тоже в распылении, о распылении говорит, епископ Петерим. Значит, он переводит с испанского, мне кажется.
Он думает на испанском, просто...
«Кинуть пыли» по-испански — это один из синонимов «потрахаться». Вот, кинуть пыль. Хорошо. А он написал стихотворение. Вот. Он сказал: «Над проливом чудный мост освещает море звезд, Бог украсил им пейзаж, полуостров русский наш, величавый 20 верст, всем приятен Крымский мост, мир несет он нам с тобой, даже ласков и с волной, но со штормом он непрост, сильный крепкий русский мост, миротворец богатырь, вечным будет, как псалтырь, что ведет нас в Херсонес, где купель крещения есть, просвещение я славян, крест святой Руси нам дан, по проливу Оливу со крестом, вновь всех вместе соберем. Не знаю, я не умею читать рэп. Это рэп? Это был рэп? Это был рэп? А? Нет? Нет? Я серьезно говорю. А?
Нет, правда. Я думала, что это руссконародные, что-то частушки какие-то.
Ах, частушки.
Над проливом.
Над проливом чудный мост освещает море звезд. Бог украсил им пейзаж, полуостров русский наш. Величавый 20 верст, всем приятен Крымский мост. Мир несет он нам с тобой, даже ласков и с волной. Но со штормом он непрост, сильный, крепкий русский мост. А ты должна взвизгивать.
А я взвизгиваю. Я бы не потому, что вы на другой мотив перешли.
Побоги. Ты должна взвизгивать. В любом случае взвизгивать, а я должен... Нет, это же мы должны делать так. Ты взвизгиваешь, поднимая юбки, а я хлопаю себя по лёжкам. Мне кажется, обязательно. Нет, я, может быть, что-то путаю. Мне кажется, что обязательно так надо. Ну, хорошо. Вечным будет. Ну, все. Хорошо, прекрасно, прекрасно. Видите, как... Слушай, ну, правда. А? Слушай, ну, мы, если позволите, я просто скажу, не собираюсь это обсуждать. Я считаю, что, конечно, это месть со стороны Украины. Безусловно, месть по поводу того, что они занимаются преследованиями человека из РИА Новости.
Так я так понимаю, что они хотят его обменять.
А, вот как, на Сенцова, что ли?
Да, они то ли на Сенцова, то ли на
того. Украинские власти начали этапирование руководителя РИА Новости Украины Кирилла Вышинского. Значит, Даша полагает, что его готовят на обмен. Что его взяли, это самое, что его взяли для того, чтобы готовить на обмен с кем-то и так далее. Ну, наверное, может быть, с Сенцовым. Ну, давайте следить за этой ситуацией. Ситуация некрасивая, она абсолютно некрасивая. Надо сказать, что Госдепартамент высказался тоже о том, что основания для ареста журналиста должны быть абсолютно серьезными, и что Госдепартамент Соединенных Штатов следит за этой ситуацией. И, ну, это такой мягкий репримант, на что указала Мария Захарова. Мария Захарова, кстати говоря, проехала этим утром по Крымскому мосту и указала Соединенным Штатам на то, что репримант в адрес Киева был мягковат. Мягковат. Хорошо, мы следим за этой ситуацией, и мы напоминаем вам, что руководителя РИА Новости Украина, схватили Кирилла Вышинского, и его везут сейчас в Херсон для избрания меры пресечения и так далее, и так далее, и так далее. Если на обмен, ну хорошо, так обменяем, наверное, я думаю, нет? А? Не знаю.
Но,
ну, обменяем. Обменяем. Хорошо, да, мы следим за ситуацией, и мы смотрим на это тоже с осуждением. Главное изменение для Рунета в новом... Потому что новое правительство. И все каждый день, и все менее интересно. А?
Почему? Почему? Какие-то новые министерства.
Нет, ну давай
неведомые
спросим.
Скажите, ранее.
Вам, ну понятно, нет, ну слушай, на самом деле нам понятно, что. Значит, есть там четыре человека, про которых важно, что они сохранились. Про четверых.
Ну, правда, да,
правду. Давай скажем, правду скажем. Значит, Путин на месте, Медведев на месте, Шойгу и Лавров на месте.
Да.
Все они не очень парят. А?
Ну, наверное, не знаю.
Товарищи, вас кого? Кто еще парит? Вот скажите, пожалуйста. Давайте, значит, скажите, пожалуйста, с каждым днем. Вот такой вопрос, давай дадим его на голосование. С каждым днем нарастают интриги вокруг нового российского правительства. И становится все интереснее, 134-21-35. Все скучнее, 134-21-36. С каждым днем нарастают интриги вокруг нового российского правительства, его персонального состава и так далее. И становится все интереснее, 134-21-35. Все скучнее, 134-21-36. Вот мне становится скучно. Я не знаю, может быть, я не с большинством, пожалуйста, товарищи. Может быть, вы серьезные люди, я не серьезный человек. Но Я на это смотрю и думаю, господь помилуй, понимаешь, какие-то крысиные гонки, как-то, я не знаю. Ну,
причем для образовательного, для научного сообщества интересно то, что разделят Министерство образования и науки. И это... ФАНО расформируют наконец-то. Я не знаю, как расформируют. Его функции передадут Министерству науки, как это будет там дальше
организовано. Был Минвуз в Советском Союзе, был Минвуз СССР, ты знаешь?
Да.
Они сидели на Люсиновской.
Ага.
Ага. А ты знаешь, что они отправили меня в Анголу? Минвуз СССР.
Нет, вот я уже не
знаю. Вот они меня отправили в Анголу.
Об этом Википедия было умалчивает.
Было два чиновника, Веревкин и Кипятков. Веревкин сидел напротив Кипяткова.
И гоголевские фамилии.
Да, абсолютно. О чем ты говоришь? Когда меня пытали Лужков с Примаковым, натравили на меня московскую налоговую полицию. Такая была... Меня пытал офицер Кормилицын. Офицер Кормилицын. А в Африку меня отправил Кипятков с Веревкиным. Так что, нет, серьезно, я не шучу.
Потрясающе.
Я не придумывал этого. Кипятков с Веревкиным. Ну да, они сидели на Лисинске. Значит, скажите, пожалуйста, я могу остановить это голосование, потому что результат давно уже не меняется. Итак, нарастают интриги вокруг персонального состава или просто состава нового российского правительства. И вам становится все интереснее. 2%. Вам становится все скучнее. 98%. 98%. То есть можно сказать, всем плевать? А? Плевать. Да? Всем плевать? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте, Сергей
Алексеевич. Вот
даже трудно представить, какой может быть интерес. Ну, Медведев на месте, если даже всех людей у Медведева сменить, то есть правительство будет неуправляемое. Поэтому одни и те же шахматы немного переставили, и все.
Ну да. Или переложили, даже уже слышали, а я где-то да. в коробочке.
Правда, теперь можно смело сказать, что у нас либерального правительства как такового нету, а есть правительство Владимира Владимировича Путина, поскольку он его сам назначил, он теперь...
Он всякий раз его назначает, извините, простите, он каждый раз его назначает.
Ну да,
это, но... Извините, когда вы говорите, что... Ну и в прошлый раз он тоже его назначил. Так что, извините, это всегда было его ответственностью. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте.
Вы знаете, что я хотел сказать по поводу правительства?
Да.
Я как-то звонил вам, когда еще назначили Васильева, тоже шла тема.
Да,
так
да.
Вот, ну, неважно, я не конкретно про нее, про
прошу
назначение.
Да.
Вот... Им же ставится, есть понятие должностные обязанности, функции, конечная цель поставлена. Ну, вас поставят, например, на министра там связи, ну, там, вот этого. Вот, но вы же от себя тяну не будете молоть. Вот я еще раз задаю вопрос. Это в любом случае механические люди или это кланы какие-то, группировки? Нет. Вот как?
Ну, вас...
Вот, можно объяснить?
Я объясню. Значит, ставят, например, вас, меня и Дашу втроем. Говорят, товарищи, вот давайте решать задачу.
Да, подразумеваемая задача.
Да, а задача? Задача поставить флажок на небоскребе в Москва-Сити. Все, дальше вам дают некие общие очертания. Например, по пути убить людей нехорошо. Все. Ну, а дальше, как вы делаете, это уже зависит от вас.
Блин, вы как-то сейчас сказали, я даже не знаю, что ответить. Но я к тому, что хотел сказать, что они могут от себя тяну городить?
Нет, задачу они выполняют. Флажок на холме, должны к нему следовать. Примерно путь понятен, да, там, кстати, путь. Например, если я вам поставил задачу от Новокузнецкой до Москва-Сити, а вы поехали при этом в Сочи, ну, значит, вы, наверное, это странный. Ну,
Хотел сказать, что да, в любом случае, за этими министрами, ну, это же большие, огромные бюджетные ресурсы поводу подписи, вот их конечно. Не первой.
А вот вы можете выбрать путь. Вы можете выбрать путь. Какой-то министр пойдет через Большой Каменный мост к Сити, значит, и, может быть, там застрянет. А какой-то в обход через Третье Транспортное Кольцо. И, может быть, раньше придет, понимаете?
Но вы считаете, есть за ними какие-то лоббистские группировочки?
Обязательно, клянусь,
вот
обязательно.
Почему именно сейчас?
Мамой клянусь! Долго... Да, прошу, все.
Хорошо.
Обязательно, а как же? Как же без лоббистских группировочек? О чем вы говорите? А как же они на старость заработают?
Когда вы назначаете министра, вы примерно уже понимаете, каким путем пойдет этот человек.
Его же выкинут потом, как шелудивого пса. Однажды, когда-то. Ну, не знаю, через 10 лет, через 20 или через 30. И в этот момент у него должна быть соточка лямов где-то забита в правильном месте. Правильно я говорю? Ну, в смысле? Ну, правильно я говорю? Ну,
наверное.
Соточка должна быть. Иначе что он там хлеб ел? Зачем он хлеб ел? А? Он же отвечает перед могилами предков за это. Что, соточку сделать надо? А? 737-3948. Кошмар. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Так не получается. Это 952 был код, и я не знаю, откуда он звонит, но в смысле это откуда-то издалека, 952. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, меня Николай зовут.
Да, Николай. Тоже
здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, я не знаю, почему вы так пессимистично относитесь к всему. Смотрите, у нас все прекрасно, у нас новый президент, новый премьер, новое да. правительство,
да. министры. Наоборот, это вызывает нас колоссальное воодушевление.
Да, просто нужно радоваться, и все. И ну, мне кажется, прорыв но... нам просто гарантирован.
Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Прорыв нам гарантирован. Только что порвется, вот, мы не знаем, где порвется.
Да. По поводу еще, ну да, если он при нефти 120 без санкций у нас прорыв был, то уж под санкциями и при дешевой нефти нам прорыв, да, гарантирован. Еще по поводу Крымского моста, вот смотрите,
да.
Вот я на эту ситуацию смотрю так. Вот знаете, Нарва, да, допустим, и Ивангород такие вот.
Есть такие города. Места, да, да.
Вот один в Эстонии, один в России через реку. Вот,
да.
Если когда-нибудь построят мост до Нарвы через реку, я забыл, как она, Нарва, по-моему, называется, эта река, да, и мы будем все радоваться и плясать, ура, у нас построен мост до Нарвы, и Нарва наша теперь. Вот я так вот примерно на эту ситуацию смотрю.
Вы скептик, мне показалось, может быть. 7373948, да? Мне показалось, ну, что он скептик.
Да, да, 7373... ирония
про... Да, как это был скепсис, да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, меня зовут Али. Помните, за полгода до выборов мы с вами обсуждали, ну, я звонил и да. говорил, что последний срок Путина будет связан с экономической деятельностью. То есть ему нужно да. будет уйти, скажем так, триумфатором, да? То есть
да.
без экономического роста он не будет окончательным таким триумфатором.
Да.
А как вы думаете, ну, ваше мнение интересно, в связи с последним назначением, переназначением, ну, другими словами, действующего правительства, да, практически в полном составе, и назначением Кудрина на должность счетной палаты, изменится ли стратегия Путина на свой последний срок?
Мы ведь с вами, Али, живем от каждой точки X, да, ну, условно говоря, в данное мгновение мы начинаем путь от точки X, да, через еще мгновение от другой точки, и поэтому изменится ли, я не знаю, но если мы с вами посчитаем вероятности, то мы скорее видим путь на консервацию.
Да, да.
да, да. Мы видим, как, ну, угадываем.
Я бы сказал бы на кореизацию.
Мы видим скорее консервативный тренд во всем, да. Мы видим, что человек идет лыжней, и она ему нравится. Ну, а что, он говорит, вот если так спросить, сказать, вы идете по лыжне, и она вам нравится. Ну, он скажет, а что мне, полем пойти? Ну, что я...
Лесом.
Полем, лесом, по колено в снегу. Да мне не хочется. Давайте уже по лыжне. Она лыжня есть, и она есть, и идет, да и черт с ней. Правильно? Она как-то же она петляя идет куда-то. Ну и хорошо. А говорит, да вот здесь можно срезать, но это же по колено в снегу. Да ну его нафиг. Правильно?
Ну, а консервация при этом предполагает экономические и всяческие прорывы. Прорыв же это всегда некое изменение.
Ну, это не от нас же зависит. Прорыв же не от нас зависит.
Так, понимаете? Если бы нефть 120 и рубль крепкий, тогда бы...
Прорыв не от нас зависит. Придут американские инвестиции, придет...
Как же они придут?
Придет, куда например, придет. Ну, например бы пришла. А, был бы прорыв, не придут, ну и не будет. Значит. Ну, это как бы не от нас зависит. Алло, здравствуйте, да.
Да, здравствуйте, Кирилл, Москва. Ну, по да. поводу моста, считаю, что, наверное, в Китае строят гораздо больше мостов.
И об это этом, правда. Наверное,
они так не афишируют.
Ну, да. Нет, вот, но мы же не сравниваемся с Китаем. Мы все-таки маленькая да, страна. Ну,
да, я понимаю. Для нас да. это целое событие, к да. сожалению.
Ну, это правда вот. Событие, да.
Хотя мне бы хотелось, да. чтобы это было обыденностью. Но вот по поводу войны вот этой вот идеологической или там холодной, не знаю. Как вы считаете, до революции печатали, когда воевали с какой-то страной, печатали деньги этой страны, чтобы подорвать их экономику. А как вы считаете, должны ли мы печатать на государственном
нет.
уровне?
Нет, ну давайте, это же не мы идем все-таки, давайте будем справедливы к подъему. Подъем никогда не был программой вопросов и ответов. Никогда. Поэтому довольно странно, что подряд меня все время спрашивают, как будто я здесь, так сказать, там, на пресс-конференции. Это же не пресс-конференция, ребят. Мы с вами обсуждаем конкретные темы вдвоем. Мы сейчас с вами вдвоем, с тем, кто позвонил. Я сейчас говорю о правительстве. И мы задали вопрос о правительстве. Все больше интриг о персональном составе. Вот мой вопрос. Все больше интриг о персональном составе. И вам становится все интереснее. 2% да, интереснее. 2%. А 8% все скучнее. А почему? Правительство не управляет. Правительство что? Почему? Почему? Почему вам становится скучнее? Почему? Объясните мне. Никто не знает. Почему скучнее-то? Правительство. Вы представляете, что это значит?
А что?
Люди, которые подождите, будут с вами править. Алло, да, здравствуйте. А? Извини.
А что люди ожидали-то?
Я не знаю. Чего вы ожидали? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав.
Здравствуйте, Ростислав.
Я хочу сказать, что, вы знаете, я бы даже попросил, если у вас была музыка в эфире, поставить для правительства песню «Земфиры». Меньше всего нужны мне твои камбэки. Потому что, ну, мы уже знаем, что это за люди. И смотрите, вот как-то гендиректор польского радио мне прислал ответ. Я смотрю шапку их, да? Польское радио. Уставный капитал, 5,5 миллионов злотых, счет такой-то, в банке таком-то. Вот такая финансовая прозрачность в других странах есть, а почему у нас нет такой прозрачности в стране?
У нас нет, потому что злые могут узнать. У нас до сих пор, вы знаете, что у нас довольно долго и карты издавались, да и сейчас, по-моему, они издаются с ошибками, специально, чтобы злые не узнали. Злые. Злые, понимаете, в чем дело, Ростислав? Мы руководствуемся, как мне представляется, может быть, я ошибаюсь, напутствием Лао Цзы, великим поучением Лао Цзы. Вы знаете, что Лао Цзы, когда он следовал на Запад, он был остановлен стражем западных ворот, там, западной границы, и тот его заставил написать, ну, прежде чем он удалился. Он удалился на гору... Куда? Не помнишь? Вавушань. Он ушел на гору Вавушань. И прежде чем он удалился на гору Вавушань, с которой то ли вознесся, то ли хрен знает куда пропал, он написал свое поучение. В одном из параграфов сказано: «Сделай сердца подданных пустыми, а желудки полными». Сердца пусты, пустыми, а желудки полными. Сделай так, чтобы у людей не было знания. А у тех, у кого уже есть знания, лиши возможности говорить. Лао Цзы. Вы что, не читали?
Ну, это важнейшее поучение. Да, вы это неоднократно говорили.
Важнейшее поучение. Сделай сердца подданных пустыми, а желудки полными. Лиши людей знания, а тех, кто уже знает, лиши возможности говорить. Это Лао Цзы. Это чуть ли не на второй странице. Это чуть ли не второй параграф. Это прямо вот, это прямо одно из важнейших наущений. Поэтому я не знаю, вы говорите, то мы не знаем, этого мы не знаем. Да и не надо нам знать. Не надо. У вас желудки полные, вот и радуйтесь. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Алло?
Да, здравствуйте.
А, да, Сергей, Дарья, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Тут ситуация такая, то есть, насколько я понял, они научились сейчас налоги технично собирать, то есть будет нефть дорогая, не поднимут налоги.
Да.
Будет нефть дешевая, поднимут налоги, вот поэтому именно. Что-то знать уже, мне кажется, глупо.
Оно, как говорится, и так хорошо, и так хорошо.
Оно, ну да, а вот я, грубо говоря, вот сегодня выехал с утра, по 45 солярочкой заправился.
Ага.
И тоже хорошо.
А в какой сфере деятельности? А в какой сфере деятельности вы трудитесь?
По 45 я сегодня.
Нет, нет, а в какой сфере деятельности вы работаете?
А, у меня люстры, хрусталь, все хорошо.
А, вы торгуете этими прекрасными вещами, вы их производите или просто...
Ну, мы их как производим? Производим, ну, хрусталь завод производит, люстры-то мы производим, как все, то есть... Ну...
Да, я понимаю. То есть вы берете... Да.
Ну, мы берем, да, запчасти, мы их собираем, мы их продаем.
Вот видите. Вот. Вот видите. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Нет? Ну, вот человек по 45 забрался, он говорит. И забрался, крякнул и поехал. Ну что, а жить-то надо. Ну, а куда деться? Понимаете?
Но вы же приглашаете к диалогу наших слушателей.
Кого, я?
Да, к критическому мышлению и к анализу.
Как это сказать получше?
Ну, да.
Я приглашаю слушателей, если быть честным, я приглашаю слушателей к... выработки метода. Метода быть.
Насколько я вас поняла, вот мы всю эту неделю примерно говорим то про полицейских, то про правительство. Ваш метод, ну, такой, если общими словами, смириться, да?
Нет, мой метод, если общими словами, я выразил, как ни парадоксально, тоже на этой неделе. Мой метод простой. Вы в игре. Вы в игре. Вот и все, вы юзер.
Угу.
Играете?
Перс.
Вы играете? Все. Понимаешь? Ну, в том смысле, что игра называется «Россия 21 век».
Ну, вот это как мир Дикого Запада, понимаете?
Ну, это игра, ты в игре.
Я персонаж, игре. Я играю по правилам, я вообще робот.
А ты, или, там, а, ты, знаю, а ты хочешь сломать правила?
Ну, конечно.
Когда ты возьмешься ломать правила, я скажу тебе китайскую пословицу. Китайскую пословицу. Не дергай тигра за усы. Убей тигра.
Угу.
Очень просто. Ты хочешь сломать правила? Я тебе говорю, пожалуйста, ломай. А ты их сломаешь? Не знаю. Если ты их сломаешь, то ломай. А если ты не сломаешь, а просто будешь бегать взад-вперед, значит, и что-то кричать, как папуас, то я тебе скажу, лучше не надо. Не дергай тигра за усы. Я не предлагаю с ним мириться. Я не предлагаю смириться. Я предлагаю рассчитать силы. Ты можешь сломать? Ответ.
Нет, я лично нет, конечно.
Нет, тогда не ломай. Не дергай тигра за усы. Убей тигра. Ну, если ты можешь жекан поднести 12-й калибр с жеканом, засадить ему в ухо тигру. Ну, так убей, я тебя умоляю. Конечно, милое дело. И я б так сделал. И я б так сделал. Если ты не можешь, не дергайся. Вот, вот все, что я предлагаю. А может быть, залезь на дерево, спрячься. А может быть, в пещеру и заслонись камнем и спрячься. Понимаешь? Ну, как бы, все, все же очень просто. Ты в игре. Ты в игре. You're in. Помнишь, когда в матрицу...
I'm in, да.
Да, когда в матрицу погружается Тринити, она кричит I'm in.
Uh-huh.
Ну, не кричит, она говорит просто I'm in. Вот ты в игре. You're in. Вот играй. Ну, можешь убивай. Не можешь, не убивай тогда. Ну, сравни свои силы просто и вперед. 7373-94. А, нет, господи, 59 минут уже. Давайте в движение. Что-то расскажем про движение.
Подъем в движении.
У меня ужасно смешно. Я, благодаря Роскомнадзору, я перешел на VPN. Ну, для того, чтобы Telegram читать. И, значит, у меня карты Яндекс, которые я смотрю, они перешли на украинский язык. Почему-то, я не знаю почему. Значит, идет пошук мист и адрес, например, да? Ну, там, я не знаю, и всякие очень смешные. Кузьминки, Кузьминки, Московский. Ской, вернее. Это, ну, Одинцова, такая, Одинцова. Единственное, что Одинцова. 6 баллов, и плохо, ребят, на Ленинградке. Сейчас чуть-чуть развеялось, было совсем от первого Шереметьева плохо. А, но в городе по-прежнему плохо до той самой Войковской. И очень плохо проспект Мира заходит. Кстати говоря, проспект Мира непонятно почему. Потому что на Енисейской 3 аварии, казалось бы, проспекту Миру ехать, но нет, не едет, нет. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй, поиграй, недруг Сережа, все дебри нарожал.
Десять часов шесть минут, среда, 16 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Смотрим, быстренько смотрим. Да, я напоминаю, что сегодня мне хочется как-то еще и еще рассказывать об успехе. Сегодня мы открыли Крымский мост. Мы, я говорю, радио «Говорит Москва», мы были первой гражданской, так сказать, машиной, которая проехала по дороге общего пользования. Как вы знаете, Крымский мост дорогой общего пользования стал сегодня, 16 мая, именно дорогой общего пользования. И вот дорогой общего пользования, по этой дороге общего пользования проехала первая машина. Как же она называлась? Это была машина, говорит Москва. На ней была написана все это. Это был Nissan X-Trail.
В понедельник в 12 слушайте программу, записанную прямо на мосту. Вот как ребята
прямо
поехали.
Прямо на мосту.
Капков и Бузина записали
они
программу с дороги.
Шептали там с дороги. Да,
визжали.
Визжали, там же
визжали. Конечно, визжали. От восторга.
Хорошо. Давай посмотрим, что у нас там с долларом. Секундочку, было 61.90 вчера что-то. Сейчас посмотрим. Секундочку. Kursarub.com 62.41. Вот бы мне в понедельник это 62.41. А? Нет, 61.80 был в понедельник. Да я там менял кое-что. Ну, неважно. 73.87. Прогадал. А, значит, 78.14. Нефть бренд.
Я все время стесняюсь спросить вас. Ну, вот мне интересно просто, поскольку да. Я ничего не меняю. А вот какими суммами оперируют обычно, когда вот играют в такую...
Ты знаешь, нормальные люди играют миллиардами, конечно.
Нет, это ну хорошо, ладно.
А, на Форексе люди, когда работают, они работают с плечом. Типичная сделка 2-3 миллиона. Долларов там, евро, неважно. Понятно, да? Ну, то есть ты там заходишь, там 100 тысяч, например, кладешь, и вот и понеслась там, допустим, с плечом. Ну, там 30 тысяч, не знаю, 50 тысяч ты кладешь, и понеслась с плечом работа. И дальше уже, так сказать, ты вот имеешь... Потому что там на пипсах ты выгадываешь совсем маленько, но если сумма крупная, то и на пипсах выходит приличненько. Понимаешь? Угу. И потом идешь там в паб выпить пиво, а ты там выиграл за день, там, не знаю, там, 8 тысяч долларов, например. И такая гордая вся такая. Думаешь, никогда больше не пойду работать.
Не дурно.
Просто не знаешь, что к концу недели ты проиграешь 90 тысяч. Ага. Просто об этом не знаешь, да?
Кошмар.
И будешь закладывать машину, там еще что-то, чтобы оплатить.
Это же, вот это же за 2 недели просто нервное облысение, гастрит.
Большую игру делают большие игроки.
Ну ладно.
А вот эти рыбки-прилипалы, которые идут рядом на Форексе, они должны либо угадать большую игру, и с ними немножечко прокочевать, либо стричь пипсы. Ну, понятно, да? То есть здесь пипс, здесь пипс. Ну, там. Вот как-то так. Ну, и выигрыш, конечно, небольшой. Ну, и зато и жить чуть спокойнее. Евро-доллар 1.1836, товарищ, я вас поздравляю. Мы же с вами все предыдущие дни его видели на 1.19, 1.1938, 1.1920, значит, в понедельник. И вот вам, пожалуйста, 1.1834. Доллар крепчает. А что же у нас биткоин? А он слабеет. Он был 8700, а стал 8200.
Ну, последние месяца два он держится примерно в этих вот 8-9. 9, да. По-моему, был какой-то пик, это 10 был 9, пик.
9 был, да, да. И 17 у нас вот один клиент брал. В смысле, не клиент, а слушатель, простите.
Значит, вот мы и вскрылись.
Нет, и 20 было. Всякое было. Ладно, двигаемся дальше. Меня смутило. Значит, мы вчера говорили про Боинг и про пилота. Еще сегодня подтверждение.
Гениальное просто статья.
Подтверждение окончательное на «Медузе». Слушайте, мы же говорили вчера про Боинг. Помните, что этот Боинг 777 14 года, марта 14 года, который ушел в Индийский океан и погиб. Значит, на самом деле, есть некие подтверждения и механика некая, как он делал. Этот парень, Захари Ахмад Шах, 53 лет, он... Есть схема, по которой он шел, есть предположения уже такие, ну, обоснованные предположения. Значит, что он сделал? Он как бы пошел на Пекин, потом дошел до границы с Таиландом, развернулся, пошел по границе с Таиландом, потом пошел на свой родной город, и облетел свой родной город, качал крыльями, прощался с родным городом.
Типа помахал.
Покачал крылом. Да, махну серебряным тебе крылом. 777-й Боинг, 239 человек. Он пошел к своему родному городу, покачал крыльями, попрощался. И затем ушел опять севернее, чтобы обойти Индонезию. Ушел севернее. Затем развернулся и пошел строго на юг, в Индийский океан, до тех пор, пока не кончится топливо, значит, в самолете. Но, должен вам сказать, что как он это сделал? Почему не восстали пассажиры? Почему не восстал второй пилот? Мы не знаем, что он сделал со вторым пилотом. Я не знаю.
Да, это загадка.
Значит, но одна из вероятностей, что он летел в маске кислородной, а остальных всех усыпил.
Сбросив высоту резко, да?
Нет, он их усыпил. Он их усыпил, он достал свою маску как-то, значит, а он их усыпил тем, что резко сбросил давление.
А, это делается автоматически. Да.
Он понизил кислород, понизил
это можно сделать.
Давление, понизил давление, но как-то так, что они не успели восстать, они обмякли.
Заснули.
Ну, человек засыпает при 15% кислорода, например, просто я говорю, если 15% кислорода, человек... засыпает, он непреодолимую тягу ко сну, зевоту, правая рука теплая и тяжелая, ты еще не зеваешь?
Левая рука, засунула, Сергей,
да, левая рука теплая лучше. И тяжелая. Да, а он их усыпил, сбросив давление и парциальное давление кислорода, понизив до 15% или еще ниже. Таким образом, что они были, что это был спящий самолет. Как он со вторым пилотом поступил, мы не знаем. Но один из вариантов, если честно, что второй пилот мог выйти просто в туалет, покинуть кабину пилотов. А он после этого начал резко сбрасывать как бы давление. Почему у них не открылись кислородные тогда люки, почему на них не посыпались маски, мы не знаем. Больше того, мог ли он предотвратить подачу кислорода в маске, мы не знаем. Мы не знаем этого.
Это вряд ли. Мне кажется, это, ну, такие вещи.
Мог ли он постепенно снижать, чтобы они испытывали сонливость, желание присесть, аккуратненько где-то присесть, постепенно снижать. Понимаешь, так, чтобы маски же реагируют на резкое снижение давления. И он постепенно, понимаешь, там маленькими шажочками. И человек такой... Что-то я хотел в туалет, ну, ничего, посижу немножко. Что-то меня сейчас, я прикорну где-то на плечико там все. Понимаешь? И все вырубились. Кошмар. Аккуратно.
Ну, то есть по крайней мере, они падали не в ужасе.
Он ронял самолет, вероятно, со спящими, либо со всеми уже мертвыми. Или либо находящимися в таком сне, что они не соображали, что происходит. Они не соображали. Вот что пока известно. Ну, как бы тоже это все равно предположение, как вы понимаете, но эти предположения уже основаны на чем-то, насколько я понимаю, потому что это уже эксперты рассуждают. Перед тем, как увести самолет с курса, Шах надел кислородную маску. Вот этот вот, сейчас скажу, извините, как его звали? Ахмад Шах, как его звали? Шах, намерение Шаха. Значит, он надел... кислородную, его звали Захари Ахмад-Шах. Ахмад-Шах надел кислородную маску.
Вот мы со слушателями уже зеваем, Сергей.
Правда? Чувствуете? Да, товарищи слушатели, вы чувствуете, что кислород падает до 15%, и вам хочется заснуть?
Как-то окно открыть.
Нет, ничего не поможет. Ничего не поможет, я сбросил давление на этой планете. Да, я сбросил. А мне нормально. На нашей планете это нормально считается. Да?
Угу.
Слушай, значит, и он надел маску. Он надел маску, остальные не надели маски.
Вы смотрели со Кевином Спейси фильм «Капекс»?
Не думаю.
Ой, посмотрите, это прекрасно.
А что там расскажешь?
Ну, просто классный, добрый фильм. Очень похожий на «Пролетая над гнездом кукушки», но только добрый, без чернухи.
Ой, господи, прости, пожалуйста.
Он там просто с другой планеты и всем рассказывал, что ему вот нормально, без кислорода.
Да, нам нормально, нам неплохо, да, нам неплохо. Хорошо, ладно, поехали дальше. Я... больше на эту тему. Ну, мы следим за этой темой. Если что-то изменится, если что-то появится...
Взбодриться, Сергей, срочно. А?
Да, я начинаю тащить куда-то. Слушай, уже готовы продуктовые карточки. Ты слышал это или нет?
Да.
Уже готовы. Я не понял этого. Это ты скажешь, пожалуйста, а что...
Порнокарточки, продуктовые карточки.
Порнокарточки Великобритании.
А, да.
Ну, да, а в Минпромторге сообщили о готовности ввода продуктовых карточек. Нет, этот Петерим сказал не пускать пыль. Попусту, говорит, только в лоно. Надо только в лоно опорожняться эти.
Угу.
Только в лоно. Ну, там у них в Библии написано. Ты знаешь, на самом деле четкое предписание. Ты христианка?
Нет.
Атеисточка. Еще одна атеисточка.
Да.
А что же, значит, у меня Аношка атеисточка и ты атеисточка.
Не, да, нехорошо получается. Мне надо какую-то позицию другую занять.
Может, станет кришнаиточкой хотя бы.
Да, ну хорошо, я почитаю литературу.
Либералочка.
Либералочка — это уже Настя. Нет, нет.
Это тоже стикер,
стикер в Телеграме уже занят.
Иди тоже в либералочке и какие-нибудь кришнаиточки.
Хорошо.
Либо подавайся к нам шиваисточки. Ладно. Шиваисточки хорошие, они хорошие. Честное слово, ничего их не заставляет делать такого богопротивного, все хорошо. Ну ладно.
Я же йогой занимаюсь теперь.
Ну иди в шиваисточку. А йога есть разная?
Да.
Йога есть разная. Можно я тебе быстро отвлечение сделать?
Давайте.
Йога есть буддистская, йога есть индуистская, йога есть, как ни странно, но, может быть, это не совсем точное словопотребление, и, наверное, не бесспорное, есть некая даосская йога. Ну, как бы, Ну, вот эти все там... Это самое, где там этот самый был? Да, даосы, господи, никак не могу припомнить. А где эти комплексы? Чен и так далее все. Да. Ну, неважно. А? Удан Шань. Вот там есть даос, как бы даосская йога. Но это не йога в чистом виде, это скорее Тайцзицюань, благ великого предела. Ну, все-таки. Значит, и вот ты должна выбрать для себя, ты пойдешь по индуистской ветви или по буддистской все-таки?
Понимаешь? Вот надо подумать, я еще не приняла решение.
Выбираешь что-то не бесспорное. Потому что в индуистской, я тебе хочу сказать, что если будь осторожна, потому что в индуистской тебя могут в тантрическую.
А вот эти всякие тантру. Асаны, вот асаны, шавасаны, асаны. Это индуистская тема, да?
Понимаешь, они есть и там, и то. Ага. Просто в индуистской чуть опаснее, я тебе говорю, могут в тантру затянуть.
Не надо не тантру.
Без тантры.
Без этого всего.
Без тантры, пожалуйста. Скнорры. Хорошо. В Минпромторге сообщили о готовности ввода продуктовых карточек. Зам главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что министерство уже подготовило законопроект. Все, законопроект есть.
Они готовы
ввести карточки. Нет, я объясню, что это значит. Это что самым бедным будут на 10 тысяч рублей в год давать.
В год.
Каждый год.
Дожить до следующего.
А
можно подкопить, там, 4 года, например?
Не брать,
ну, в смысле, карточку брать, но не тратить.
Да.
Или нельзя?
Сейчас я расскажу.
А потом на 40 тысяч
10 тысяч рублей в год, простите, я... Сейчас я скажу. 10 тысяч рублей в год разделить на 365 дней, ну, как правило так бывает, это на 27 рублей в день. 27 рублей в день... Усраться можно, как говорила одна моя знакомая из Керчи. Усраться можно. 27 рублей в день. Это...
Гуляй, рванина.
Я хочу сказать, что это, если взять пшеном, так это килограмм пшена. Это килограмм. А сколько можно пшена съесть? Господи, дурно сделается.
Килограмм пшена 27 рублей.
Конечно, ты берешь пшено.
Ну хорошо, 27 рублей.
И начинаешь его варить. У тебя ведро пшена в результате. Ведро пшена. Ты что, ужрёшь за день ведро пшена? Ну, никак не сможешь. Значит, получается, что... А? Значит, тебе хватит на неделю.
Подождите.
27 рублей. Что-то они расщедрились. Я серьезно?
Стоимость. Гречка, крупа.
Ну да, гречка нет. Гречка дорогая крупа. Но да? Это иностранная крупа, конечно. Это же из Китая, что из там? Алтая.
Ты знаешь, Ашан.
Мы научились есть гречку от китайцев. Ты, наверное, не в курсе. От китайцев. Но от китайцев нас научили. Но не обязательно делать все как китайцы. Жрите пшено. Пшено, пшенку, обычную пшенку.
Меня тошнит от пшенки.
От ее вида. Ну, ты зажмурься или надень бандаж на глаза такой. И жри, как будто ничего не видишь. А? Серьезно? Ну, найди.
Нет, 90 рублей, но это мистраль, а в Ашане...
Нет, ты не прав. Дай мне пшенку. Мистраль. А зачем ты в мистрале заказываешь? Ты еще на Amazon.com заказывай. Ты бери его в копейки, в Диксе где-то, где в приличных... Пшено, стоимость. Пшенная каша. Мне кажется, что можно. Шлифованная, 900 граммов. Нет, 900 все равно какой-то обман. Все хочется
это
килограмм.
Это все мистраль, потому
ну
что...
Ну хорошо, мистраль. Ну давай, мистраль. Черт с ним, пусть будет мистраль. Хорошо, я погибну, съем последнюю эту пшеночку и умру.
Еще и утконос.
Ну давай, ну ты...
Ну открываю я сейчас.
Она не открывает, нет, она все время...
52 рубля. Ну,
52
считайте,
рубля. Пшено.
Считайте, за 30 можно найти...
Так это же шлифованное. Вот. А зачем тебе шлифовать? Тебе же нужна фибра.
Да.
Тебе же нужна фибра. Зачем же... Шлифованное.
Пшено золотое. Зачем нам золотое пшено?
Золотое. Пшено варится.
Я недавно узнала.
Один к двум, один к трем. соответственно, наварится такая уйма пшена, что можно суворовских гренадеров кормить.
Я в рамках программы «Детокс», которую я прохожу с Екатериной Звягинцевой, узнала, что существует зеленая гречка, которую, кстати говоря, можно заливать водичкой, и она прорастет.
Сама, прорастет в животе.
И в животе, нет, в животе нет. Вот, и еще есть киноа, это я тоже не знала, что...
Мачта! Ты не знала киноа?
Нет. Вот представляете себе, вот хожу в «Азбуку вкуса», а про кино не знала.
Кино, я все время ем кино.
Вот, кино – это крутая вещь, очень вкусно.
Ну да, ну это вообще...
Но это недорого.
Это, ну я не знаю, дорого, недорого, это в Перу выращивается.
В Перу, вот.
Перуанская, инки.
И кино можно выращивать где угодно, поэтому... Ну, то есть, в смысле, это культура из Южной Америки, но, тем не менее, кино выращивают не только там. То есть, у нас есть российское кино.
Сранее потом уже будет не то. Я тебе серьезно говорю.
Да?
У меня был один друг бразилец, который выращивал здесь черную фасоль. Он говорит, год первый, получал семена из Бразилии. Угу. Первый год это черная фасоль.
А потом уже
второй все. Год, угу. Второй год, она деградирует в российской земле. Российская земля, все, кранты. Он говорит, первый год это черная фасоль. Я беру сам семена со своего урожая. Он бразилец, реально бразилец. Бразилейру. Вот, он говорит, второй год это уже... какая-то отрава, на третий год это только скот кормить.
Угу.
Я почему? Он говорит, русская почва убивает, убивает. Ничего не поймешь.
Просто убивает.
Просто убивает. Она говорит, убивает. Здесь ни солнца, ни почвы, ни черта. Поэтому, говорит, все. И при том он еще тогда все это выращивал где-то на Украине. Это был Советский Союз.
А, то есть где-то в черноземных
землях. Да, в черноземных, все хорошо.
Так надо вулканическую.
Нет, он говорит, нужна красная бразильская земля и настоящее солнце. У вас,
не
говорит,
надо черную фасоль
все
выращивать.
Все фальшивое, у вас все здесь фальшивое, говорил он. Вот так. Так что все не настоящее. Все здесь деградирует, умирает и превращается черт знает во что. Но говорил мне бразилец, только он один сохранялся такой, более-менее живой. Правду говорю. Он был сам из Петербурга. Ну вот, хорошо. Так что ничего здесь не выращивай. Покупай уже оттуда, потому что там солнце есть.
Хорошо.
Здесь его нет.
Нам надо выжить на 27 рублей в день.
27 рублей в день?
Но с другой стороны, смотрите, 27 рублей в день. Зачем в день? Надо за 3 дня. Это сколько у нас получается? Около 70 рублей. Можно купить пачку гречки.
Я не хожу в глобус гурме. Я хожу в глобус обычный. Глобус, который на Новой Риге. И не хожу в гурме. Вы что, значит, я буду помидоры по 800, что ли, покупать? Нет. Мы ходим в обычные магазины. Единственный человек, который шикует по-настоящему, это только Даша Кнорра у нас.
Неправда, я...
Но она замужем.
Да я не хожу в «Азбуку вкуса» на постоянной основе. Иногда
она ходит туда,
просто...
ей муж дарит 100 рублей, засылает в «Азбуку вкуса» купить себе пирожное.
Я хожу на рынок теплостанский.
Да.
Видите, у меня даже голос дрожит. На рынок хожу.
Она начинает оправдываться. Мать, вот так будешь оправдываться перед рабочим комитетом теплостанским. Потом, когда тебя выведут на суд... Настоящий народный суд. Там будет Глазев заседать, какой-то Зюганов, еще кто-то. И будут говорить, говорила, что хочешь в «Азбуку вкуса», а я буду твоим адвокатом. Я скажу, что ей муж подарил 300 рублей, один не 100, 100 не хватит, 300 рублей один раз на Новый год или на день рождения. И она действительно была в «Азбуке вкуса» и купила себе пирожницу.
Стыдливо.
Пирожница пополам с какой-то толстой теткой. Тетка половиночку, и она половиночку. А потом они пластмассовой вилочкой разрезали это пирожное и тотчас у прилавка съели.
Так,
правильно
так,
такое? Может
было,
быть? Да, так и было, товарищ. Поэтому она говорит, я хожу в «Азбуку вкуса». Горделивость это связана с... «Азбуке» можно брать кулинарию вчерашнюю со скидкой 50%, говорит Рэмси Болта. Так, слушайте, так давайте требовать. Давайте требовать. Дайте мне вчерашнюю. Ну и
после вчерашнего.
Вчерашнего.
Просрочку.
Ребят, так эти карточки уже готовы. В Минпромторге, я читаю на TJ.
Ну хорошо, это...
Сообщили о готовности ввода карточек. Все, карточки готовы. Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга, сказал, что законопроект готов, карточки готовы. Все готово. В 2017 году еще они рассказывали, что они собираются эти карточки делать. А теперь они готовы. Все.
Ну, может быть, это хорошо, я вот
сейчас... Ну, это хорошо, думаю. Все равно хорошо.
Ну, подождите, я серьезно сейчас.
Ну, это хорошо, это позволяет нам лицемерить.
Ладно.
Что мы позаботились о бедных. Ну, правда. Это позволяет нам лицемерить, что мы позаботились о бедных.
А для чего карточки?
Мы будем продолжать шиковать, непрерывно покупать Мерседесы, БМВ и так далее, и так далее. И когда нам скажут бедные, мы скажем, ну, как же, мы же позаботились о бедных.
Чем эти карточки отличаются от денег?
Тем, что им будут давать червивое мясо и так далее. Это же было уже в начале 20 века. червивое мясо, значит, там, опарышей.
Фу,
этих
Сергей,
самых,
не надо.
Крупу с жучками, ну, всякое такое. Пожалуйста. Ну, всякое хорошее. Что все равно уже как-то пристроить надо. Все равно надо как-то пристроить. А?
Просрочку.
Просрочку всякую. Естественно. Зачем карточки? Почему не дадут денег? Потому что если ты дашь денег, они купят себе наркотики. Посмотри на этих... Я тебе серьезно говорю. Посмотри на этих стариков. Посмотри на этих старух, которые заполонили московские улицы и переулки. Если им дать денег, что они купят? Наркотики. Наркотики. А если дать им сразу карточку, а на карточку дать там червивое мясо, я не знаю, там, крупу с жучками, каких-то опарышей и так далее, это уже будет сразу белковые протеины и так далее. То есть им будет приятно. Ладно, хорошо, поехали дальше. А, мы нифига не успеем, потому что 27 минут. Что?
Последние 15 секунд я вас не слушала.
Почему, почему?
Потому что вы говорили про опарыши, и я отключилась.
А, опарыши. Опарыши заводятся в рану.
Не надо, все.
У лежачих больных, да, мухи рассаживают свои личинки, и они вырастают в толстых таких опарышей в ране. Ну, если ты видела раненых, ты не видела раненых? У них опарыши.
У меня тоже были раны. У меня
если,
не
если не обрабатывать рану, то в ней заводится опарыш. Просто тебе говорю, доверительно.
Я сейчас попробую.
Причем фактически на завтра. Я тебе объясняю. На завтра. Сегодня рану не обработал, завтра уже опарыши шевелятся. Серьезно. В квасе, который нам продают, пожалуйста, там сразу опарыши. И так далее. Ты просто не видела, ты просто не знаешь, ты не знаешь жизни.
Я видела опарыши в столовой у нас вот в том месте, где мы сидели раньше.
Ну вот видишь.
Они были на холодце.
Ну вот видишь.
Мне сейчас вырвет.
Дайте урну.
У меня есть стаканчик.
Дальше проблюйтесь, пожалуйста.
Выключите микрофон. Дальше
проблюйтесь. Москалькова назвала российские тюрьмы курортом по сравнению с американскими. Я просто, у меня одна минута, я быстро расскажу, что сказала Москалькова. Я не знаю, я не сидел в Америке. Я видел кино. Я видел кино про тюрьму.
А я читала новую газету. Вот я уже в обзоре рассказывала. Большой материал с интервью.
Ну, там скотство. Нет,
там то, что, в общем, стыдно, в смысле, страшно рассказывать в эфире, поэтому вы сами почитайте.
Какой, какой?
Ну, вот в этой статье. Но...
Нет, в новой газете. Да, они черенком от лопаты в задницу засовывают гречку.
Сергей,
зачем? Ну... Зачем гречку?
Потому что, когда поступает, вот арестант поступает...
Они его должны опустить.
Они должны его опустить, они дают ему плошку гречки, и нужно ее съесть ложкой, которая...
Ну, а ложка с дырочкой, из которой ел опущенный. Значит, а многие отказываются. Если отказываются, то им в задницу засовывают гречку черенком от лопаты. Ну, тоже, если не хочешь ложкой с дырочкой, с просверленной специально есть ложки, которыми пользуются опущенные. Понимаешь, просверленная, чтобы ноги...
Да,
функция.
Я понимаю.
Ну, а ему тогда черенком лопаты.
Шумовка называется.
Шумовка. Да, абсолютно. Шумовка это от лопаты или шумовка от ложки?
Шумовка это ложка, которая ложка. С дырочками.
Глянь, что, ты уже готова к тюрьме? Все знаешь.
У тебя надзиратель.
Новости, новости. Публикация в «Независимость» сегодня о том, что навальнисты хотят отнять у ТВ монополию на новости. Ну, не только навальнисты же, да?
А кто еще?
Ну, вообще все. Все. Все носители контента, которые не внутри телевизора, как бы, все хотят отнять монополию. Но, тем не менее, высказывание по этому поводу, такое концептуальное, важное, заявку, что ли, сделал глава федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков. Я читаю «Независимую газету», пишет Иван Родин. Он ставит... перед региональными структурами оппозиционера задачу создать канал распространения политических новостей на максимально широкую аудиторию. И утверждает Волков, что монополию телевидения на подачу информации можно разбить с помощью интернета и листовок, как ни странно. В маленьких населенных пунктах обычные листовки, утверждает Волков, насколько я понимаю, они позволяют повысить узнаваемость акций, позиций, сведений абсолютно серьезно, на 25% и так далее. Интересно, да? Значит, и тем не менее, есть парадокс, я хотел обсудить его со слушателями. Уважаемые слушатели, есть парадокс. Проникновение интернета, и мы обратили внимание на этот парадокс из сегодняшней публикации в «Независимой». Проникновение интернета в России гигантское, огромное, 70%. люди, тем не менее, то есть люди пользуются интернетом постоянно, но новости узнают только из телевидения.
Не может быть такого.
Это парадокс, это парадокс. Значит, для подавляющего большинства русских интернет — это игры, одноклассники, видео и знакомства, но не информация. Не информация. Информация только в телевидении. Нет ли тут противоречия, и насколько это верно? Как утверждает Волков, проникновение на интернет составляет более 70%. Да, у нас одно из самых высоких проникновений. Любая пенсионерка заходит на какие-нибудь там одноклассники,
это
тусит,
понятно,
там,
но
прочее,
соцсети,
да,
в частности, ВКонтакте, да, и Фейсбук, предлагают разные сообщества, в том числе новостные.
Ничтожное. Ничтожное количество людей. Ничтожное количество людей. Просто вот если мы говорим о количестве. Из сети узнают новости 8% россиян. Несколько миллионов человек. Все. Все остальные 70 там с лишним, больше.
А вы знаете, 80, вот, я поняла, да, 80%, да, просто вообще не читают новости. Я
вообще
знаю,
никакие.
Я знаю людей, которые меня спрашивают, а что там,
значит,
вот, а что там,
ну, значит,
расскажи мне.
Да.
Я вот что-то слышала, но не читала,
алло,
не смотрела.
Здравствуйте.
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 Виталий,
да,
Москва. Значит, мое мнение, вот я вот недавно был в Ростовской области, в маленьком шахтерском городке.
Да.
И вопрос в том, что по телевизору информация, что нас враги бьют, а мы не бьемся.
Да.
А в принципе в стране все хорошо. А если люди смотрят альтернативную точку зрения, то, ну, они не хотят этого видеть и не хотят. На самом деле говорят, что, ну, вот у нас мусор вокруг лежит, ну, так, говорит, и он у тебя и в Москве лежит. Что ты, говорит, это самое. Поэтому мы будем мусор в окно выбрасывать.
А, смысл в том, что люди испытывают чувство досады от негативизма новостей, ну, то есть от некого негативизма. Они привыкли к хорошим новостям, бодрящим.
Да, да, если будет новость плохая, то, может быть, и задуматься, а может быть, ты что-то
быть
в своей жизни делаешь,
я
не так.
Очень
может,
думаю,
ты не там работаешь,
я думаю, что
ты не то делаешь.
Вы правительски правы. Мы действительно, мы же нация героев, настоящих героев, понимаете? Забор покрасить существенно труднее, чем лечь с гранатой под танк.
Абсолютно. Поэтому,
да, понимаете,
люди даже на своей маленькой улице, имея огромные ямы, ну, то есть там грунтовая дорога,
да,
и огромные ямы, и люди в состоянии засыпать это своими силами и ходить и ездить по нормальной дороге,
да,
но нет.
Ну, или хотя бы подлечить битым кирпичом каким-нибудь.
Вот так вот,
да,
о том,
да,
речь, да.
Да, 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 да. Да, ты понимаешь?
Да.
Я тебе объясню, в чем дело. И это, он правительски гениально прав, наш слушатель. Гениально прав. Вот я просто совсем потрясен этим. Это действительно так. Телевидение создает мир, созвучный камертоном, отзывающийся в сердцах населения. Камертоном отзывающийся, понимаешь?
Я не знаю этих
людей.
Я не видела этих людей.
Понимаешь? Телевидение создает, причем телевидение создает многоплановую, многоплановое такое, как сказать, большое полотно, в котором находят себя самые разные слои, в том числе интеллектуально развитости и так далее.
Простите, вот, да, Лариса, давай, нам пишет, что, да, обыватели не интересуют новости, как безличная информация. Людей интересует мнение и реакция авторитетного источника. Кстати, тоже правда.
Может быть, Лариса может быть права. Да, думаю, что.
Хотя, возможно, мы говорим про разные группы населения, разные.
Существуют группы населения. Существуют группы населения, которые объединены чем-то. Вот я серьезно говорю. Вот профессор МГУ, Липунов, допустим, да, и человек, который там закончил 4 класса. Существует что-то между ними общее, что отличает их, например, от некого среднего новозеландца. Что-то между ними есть общее. Ну, что между ними? Я не знаю. Но что-то есть. И телевидение абсолютно гениально, и здесь следует похвалить телевидение, нащупало эту особенность. Ты понимаешь или нет?
Да, я понимаю.
Значит, вот эта особенность, она нащупана телевидением как-то. А эта особенность, она описывает русского, не только русского, она описывает русского, калмыка, она описывает множество народов Дагестана, не знаю, еще кого-то, много-много-много, бурята. Она описывает их с точки зрения общего, настолько точно, хирургически точно.
А знаете, что еще?
Да.
Мы привыкли думать, что телевизионные новости – это новости подтвержденные, то есть это 100%, потому что клюкву на Первый канал никогда не запустят. Неважно, там она периодически бывает, всплывает в виде видео, там, не знаю, из игр, которые подают как видео из Сирии, но неважно.
Да.
Мы думаем, что вот это точно...
Распятый
мальчик. Да, это точно подтвержденная новость. А в интернете непонятно что, непонятно кто, очень много
в
информации,
в интернете мы должны как бы сами выбирать.
Да.
И ответственность ложится на нас.
Да, и мы все время сомневаемся, а точно это информация или нет.
А по телевидению мы понимаем, мы получаем патентованный, правильный, с печатью инструктаж.
Да.
Это само по себе хорошо. Это раз, доверие. Второе, телевидение гениально, абсолютно, я возвращаюсь к культурному слою, нащупало наше стремление к великим свершениям и к героизму. Мы как население... Мы не откликаемся на мещанские, мелочные какие-то посылы, типа там, не знаю, понимаешь, мы откликаемся на какие-то эпохальные, там, понимаешь, там, развернуть реки к чертовой матери, причем не у нас, а какой-нибудь Евфрат развернуть еще что-нибудь, понимаешь? То есть мы глобальны, нам нравится мыслить глобально и чувствовать, что от нас эта глобальность зависит. Мы привыкли вершить судьбы мира. Вот это все дает телевидение. Это все не дает интернет. Понимаешь?
Да.
Вот мне кажется, есть какая-то колоссальное, огромное, гигантское отличие. Гигантское отличие. Нас всех от других всех. Вот есть некое цивилизационное. Может быть, Михаил согласится подумать. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Михаил, позвольте мне сформулировать четко вопрос. Значит, мой вопрос заключается в том, что люди разных образовательных уровней из России могут быть представлены как некое сообщество, отличающееся от людей разных образовательных уровней, например, из Голландии. И в них есть что-то абсолютно общее, что становится точной мишенью телевидения.
Ну, я бы сказал, что так... актуальная день сегодня у нас 200 лет Марксу, и
да.
Его социология имела целью, одной из целей, кроме главного его, то есть открытия, это все-таки теория отчуждения труда, имела вопрос о имелась цель переориентации главного в человеческой жизни, как человека, общества, в котором приоритет должен качнуться не в сторону голого потребления, так,
да.
а в сторону саморазвития личности.
Да.
О голландцах ответ очень простой. Этика протестантизма, 99 тезисов Виттенбергской церкви Мартина Лютера, как вы знаете, Цвингли,
да.
Кальвин и так далее, очень серьезно
двинулись. Но у русских, но вернемся в Россию, а у русских самого разного, от профессора МГУ до человека с четырьмя классами, есть нечто абсолютно общее?
Ну, вы знаете, общее всегда и есть, и его нет. Но дело в том, что приверженность к пониманию общественного процесса как процесса, происходящего в Москве, исключительно. Централизация, гибельная централизация общественного деяния, вот его понимания обывателем, вот она сегодня просто налицо. И она за счет вот того, что политической демократии нет, усиливается это понимание простым человеком, что существуют главные цели, цели защиты от супостата. Это так действительно, вот прямо люди говорят, вот парень молодой,
прям как Брут.
Москва, парень молодой, 27 лет, Москва.
Да.
Там он там махал всю жизнь ракеткой, понятно, прекрасный спортсмен. Он серьезно заявляет, зато Путин спас нас от американцев. Понимаете, дело не в том, что я там как к Путину отношусь. Дело в том, что примитивизм мышления, это не такая простая вещь, как кажется. Он завладевает человеком частично, в большей части, на всю жизнь. И вот эти простые решения, так сказать, сублимация... только двух противоположных положений. красное, там, черное, белое, большой, маленький, низкий, да, высокий. Да.
Ну, а я все-таки хотел вычленить вот это. Вы считаете полная обращенность к Москве? То есть Москва – это единственное место, где вообще что-то происходит. Где вообще что-то происходит.
Власти, это процесс, связанный,
дальше,
прежде всего...
И дальше какие-то мистические ощущения спасения, героизма, вне зависимости от того...
А что под ними, Сергей? Под ними лежит...
Под ними лежит потребность в мистических ощущениях.
Нет, в материальном смысле. Незнание большинством наших людей ощущение собственности. Они просто не понимают.
Но здесь собственность — это служилая собственность. Это владение, в сущности. Собственности Россия, Россия не знает и никогда не знала. Но владение, в момент, когда ты служилую собственность получаешь, в феодальном обществе понятно. То есть ты верен суверену, ты верен суверену, и тебя во владение дают деньги.
Государство сосредоточено только при расстании границ феодала.
Да. Внутри это я понимаю. Спасибо вам огромное.
Которые я сейчас вижу в нашем народе, меня просто потрясает.
Спасибо, Михаил, спасибо огромное. Значит, на самом деле то, что Михаил открыл, или увидел, и мы говорим уже неоднократно, и на самом деле в России нет собственности, это понятно, ее нет, и не было, и не будет. И не будет собственности. Потому что наше сознание не допускает, что у тебя просто есть, как ты есть. А почему? А ты верен государству?
Нет,
у тебя есть.
Но я знаю, что Даша, завтра может не быть.
Даша, в том-то и дело. Значит, у тебя не собственность, а владение.
Так это не проблема моего сознания,
собственность, владение, распоряжение. Собственность, владение, распоряжение. Есть три разных способа. Смотри, у нас было распоряжение собственностью в советское время. Распоряжение собственностью. Да, что это значило? Да. Что значило? Что ты прилетала в Сибирь, например, куда-нибудь, или, так сказать, там в Владивосток прилетала, и там был какой-нибудь генерал. Или какой-нибудь директор красного завода, да, красный директор, советского. В советское время, я сейчас рассказываю про советское время. Ты его не видел, я тебе расскажу. Значит, ты прилетала, и он не владел и не имел в собственности, но распоряжался. Он мог дать тебе вертолет, он мог дать тебе корабль. Берите катер вот этот, ракетный катер, идите половите челимов в Владивостоке. Ты брал ракетный катер. Почему? Потому что он им распоряжается. И шел ловить челимов. Ну, там какой-то прапорщик специальный, который у него сети были. Понимаешь, да?
Да.
Вот. Значит, это распоряжение, называется распоряжение. А Россия шагнула из распоряжения собственностью, когда, в сущности, из рабовладения, да? Потому что этот сам директор в то же время был рабом политбюро. Рабом, ну, если повезло. Или рабом какого-то, так сказать, там, члена ЦК, понятно, да? То есть они были рабами. Рабами, которые распоряжаются имением господина. Понятно? Рабами. Здесь были рабы.
Ну, а сейчас присваивают.
Здесь были рабы. Нет, мы из рабовладения шагнули в феодализм сейчас. Феодализм. Что такое феодализм? Феодализм – это лояльность господину. Ты лояльна господину. В силу лояльности... Ты не распоряжаешься, но уже владеешь собственностью.
Но завтра можешь и не владеть.
Владеешь благами, собственностью не можешь. Ты владеешь благами, но это не собственность. Потому что собственность неоспорима. Понимаешь? Вот. А владение феодал может передать другому. Например, Даша. Даша, в какой-то день говорят. Дашенька, вы знаете, вот вы владели, но вы что-то нахомутали тут. И нехорошо получилось, Даш. Вы эту собственность передайте, пожалуйста, Ивану Ивановичу. Иван Иванович, может быть, получше будет у вас. Понимаешь, да?
Угу.
И ты передаешь собственность. Значит, ты владела на феодальных правах. Понимаешь? Вот и все. Это в этом отличие. А чтобы иметь собственность, до этого Россия никогда не доходила. Вообще никогда. Понятно?
Да, это понятно.
В любое время в России всегда самой высшей точкой развития был феодализм или рабство. Ну, по-разному.
Это, да?
В Советском Союзе, думаю, что рабство, а до этого тоже был феодализм, да? Вы дворяне, как это говорил Павел I, вы дворяне, пока я, типа, этого хочу, когда была прекрасная фраза. Ну, нет? Не помнишь, была у Павла Первого? Была роскошная фраза. Вы то, что вы есть, пока я, типа, смотрю на вас, как солнце. Как я отвернусь, вы этим перестанете быть, говорил Павел Первый. Это была прекрасная фраза, я не могу ее процитировать полностью, если... Здесь я просто забыл. Но вы дворяне или вы благородные в силу того, что я так решил, в общем, давал понять Павел Первый. Понятно, да? Mm-hmm. То есть даже звание, даже, не только владение благами, но и статус в обществе, но и благородство в обществе, благое рождение, право рождения. Это все ровно потому, что Павел Первый на вас смотрит. Все, он отвернется, пропадет благородство и пропадет владение благами, и все пропадет. Понятно, да? Угу. То есть близость к солнцу определяет это. Понимаешь, да? Благородное дворянство.
Нет, это не то.
Это другое. Это другое. Значит, вот эта фраза прекрасная Павла Первого. Поэтому в России высшей точкой социального развития был всегда феодализм. Ну, это от феодализма к рабству мы как бы и курсируем тудым-сюдым. Вот. Поэтому не надо здесь исчислять ничего. Здесь все в порядке. Личная лояльность шефу. Ты мне лояльна?
Да.
Спасибо. Все. Дальше продолжает работать. Продолжает работать. Все. Нелояльно. Вот тебе Бог, вот тебе порог. Все. А? Ну, это феодальная страна, просто пойми ты это.
Сергей, ну это не мое сознание феодальное, вы поймите. Это такие условия, в которых мне приходится играть. Как вы говорите, я в игре.
Такая игра.
Я в игре,
такая,
да.
Такая игра.
Это не значит, что я не понимаю, что такое собственность.
Апгрейдить ее до гражданского общества ты можешь, докупив пакет.
Вот где
цивилизации.
Купить?
Ну, Шереметьево.
Шереметьево. Понятно.
Да. Ты можешь апгрейдить игру, докупив пакет. Другой сценарий. И сценарии продаются.
Хорошо.
Не вопрос. Они продаются, и ты знаешь, где они продаются. Но ты не покупаешь. Ты живешь в своем сценарии. Все нормально. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Ростислав, еще раз, доброе
утро. Да, Ростислав, здравствуйте.
Сергей, но на радио-то у вас что-то можно изменить, какую-то альтернативную точку зрения поставить? Я как-то предлагал в субботнем эфире Оле и Кате провести переговоры с радио «Русский Берлин» о партнерстве. Может быть, часик...
Извините, но мы не можем сейчас погружаться в частности. Спасибо вам огромное. 7373948, 7373. Мы насколько... Мы народ геройский и генеральный такой, генерального, general view, поэтому мы не можем в частности погружаться. Алло, слушаю вас, здравствуйте. Алло, простите. 7373948, извините, сейчас я... Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Николай из Москвы.
Да, Николай.
Ну, я хотел бы напомнить, помните фильм «Там человек с ружьем» или «Ленин в октябре», не помню уже.
Я помню.
Да, умирающий Ильич, ну, его изолировали. Ни газету, ни телевизора, ничего. И вот пришел электрик и настроил ему радиоприемник детекторный.
Да.
И вот он лежит и слушает.
Да.
Вот что главное, и сейчас это главное, понимаете? А Анкл Джо, он же тоже имел там Телефункин или Сименс, или что он там имел. Откуда он все это понимал? Ну, некоторые вещи умножал там на ноль, на минус единицу, и вел страну в правильном направлении.
Я просто
информация
должен
получалась
вам,
по
должен,
радио.
Мы начали разговор с информацией.
Не знаю языков, да, для него как бы специально все эти радиостанции. Когда у нас падал на аэродроме военный самолет, там все знали, уже хоронили летчика, нигде ж по телевизору-то не было. Включали BBC какой-нибудь и понимали, от чего он упал, где он упал, там, как да. он упал, понимали,
ну,
что
нет.
это какая-то... А?
Я, если позволите, все-таки да. тезис выскажу, с которым я хотел бы, чтобы вы поспорили. Мы... Исходим сейчас с Дашей из того, и мы продолжительно об этом говорим, что люди не потому не получают информацию, что эту информацию не дают, а люди не получают информацию ровно потому, что она им претит, они не хотят
да.
ее знать. Они не хотят.
Во-первых, она вредна для них, не дай бог, скажешь не в строку и станешь врагом. Во-вторых, она их сильно раздражает, разъедает. Но вы же
да.
понимаете смысл? Если вы едете и хотите выжить на дороге, у вас три зеркала. Вы смотрите
да.
вправо, влево,
да.
сзади, вперед.
Извините, вопрос... мне напомнил Нильс цитату из Павла Первого. Дворянин в России...
Пока говорю и с кем говорю, и
да.
пока говорю.
Дворянин в России лишь тот, с кем я говорю. И пока я с ним говорю.
Да.
Спасибо большое. Да, да, это Павел Первый.
Ну вот хотел бы заметить, что
да.
и еще из-за лени огромнейшей, понимаете, ведь читать никто не любит, а в интернете нужно же
читать. Нет, Николай Ильич, вот давайте просто с вами, мы с вами решим вдвоем. Скажите, пожалуйста, людям просто не нужна информация, она им претит, она кажется им, а, опасной, б, бесполезной. Поэтому она
не
нужна.
Не только. Ну,
она и опасная и бесполезная. Самое главное, и она огорчительная. И она огорчительная.
Огорчительная.
А нахрена она тогда нужна? Зачем тогда?
Да. Ну, и все-таки бессмертная слова Владимира Ильича, что самое главное для нас кино и цирк. Но я вот хотел бы заметить. Вот мы, когда...
Нет, подождите. Я хочу с Ларисой. Извините, пожалуйста. Хочу с Ларисой. Люди как бы вытесняют. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Люди как бы вытесняют свое право на информацию, потому что эта информация горькая, она досадная, а вдобавок бесполезная.
А вот смотрите, обыватель. Да. Вот да. Я стою сейчас на кухне, смотрю да. в окно. Вокруг меня есть дом, кухня, точка.
Да.
Вот это наша жизнь. 3 метра вокруг нас. Вот да. это наша жизнь. Все остальное информация. И дальше человек ее преломляет через свое понимание.
Да.
Вот это меня может задеть. Например, информация о войне, да?
Ну, например.
Она уже, так да. сказать, может зайти в мой мир. Ну, как бы вот уже и кухоньки
да,
нет.
Да, да, да.
Вот уже и домик разрушен.
Да.
Вот это меня интересует. Из этого вся препозиция. Вот собственность, Михаил прав. Как бы, да, у русских правда нет. Ну, нет пиетета к собственности. Там нет. неважно, причины нет. не будем.
Она случайно возникает, случайно забирается. Да,
абсолютно. Да, поэтому эта информация отбрасывается мозгом, как, ну, а что, ну, есть и есть, нет, нет, пофиг.
Ну, да.
А вот война как бы важна, потому что она загружена в наше сознание. Она его
да.
форматирует.
Да.
Она нам знакома. И вот так идет выбор. На самом деле сознания никакого нет, оно не свободно.
Да. Но можно ли сказать, что люди избегают массива информации?
Она им просто не нужна.
Просто
она
не нужна.
Бесполезна. На кухоньке она бесполезна. И тогда выбирается только то, что может в эту кухоньку ворваться. А те, кто информирует, они как бы движимы теми же самыми
да.
потоками. Они тоже обыватели своей кухни,
да.
по сути дела.
Ну да.
А вот кто заказывает вот этот источник, как бы, да, как это интерпретировать? Вот я люблю слушать вас, да,
ну,
потому что мне нравится ваша интерпретация, потому что она мне интересна в моей картине мира.
Да.
А рядом сидящий человек, и у него такая картина мира, она ему дикая.
Неинтересно, абсолютно. Да. Абсолютно. Да. Спасибо вам огромное, спасибо. Мы движемся в движение.
Подъем. Движение.
Напомню, что сегодня экипаж «Радио говорит Москва» был первым въехавшим на мост Керченский, Крымский мост, первым с тех пор, как этот объект стал дорогой общего пользования. Он дорогой общего пользования стал сегодня. И мы были первым экипажем. 6 баллов в Москве, очень тяжело на Ленинградке по-прежнему, и очень трудно у Красногорки на Дмитровке. Значит, ребят, ну 6 баллов, плохо, короче, было плохо и стало плохо. Что-то эту неделю, что-то все вернулись, и что-то все поехали, но тупят. Договорились? Мы пойдем и проживем ее эту среду, 16 мая.
Подъем.